И вот, начиная с 26 или 27 числа, вся британская политическая жизнь просто взорвалась с яростью атомной бомбы и никак до сих пор не уляжется.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать в сентябрь! С вами вновь Иммигрант Каст, и я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Здесь продолжает бушевать Брексит, и, как говорят, за последние две недели в политической жизни Британии произошло столько событий, сколько, пожалуй, не происходило никогда. Чтобы хоть немножко разобраться в том, что происходит, и стоит ли запасать гречку, с нами сегодня дорогая редакция канала «Пшеничный поля» Терезы Мэй. Встречайте, Марта Котовская.
Привет!
И Василий Царев.
Привет!
Давайте, может быть, тогда, чтобы хоть с чего-нибудь начать, то есть, наверное, самое интересное, стоит, чтобы для контекста, может быть, начать где-нибудь, отмотать время на 2-3 недели назад.
На самом деле, знаешь, как тебе сказать, вот ты сейчас говоришь отмотать на 2-3 недели назад, и у меня перед глазами просто такой ворох событий, который... Я просто даже не знаю, что, как начать освещать. Вот. Вась, может, попробуешь?
Начнем с того, что после того, как Борис Джонсон оказался премьером, о чем мы говорили, кстати, в прошлом подкасте, где прицельно обсуждали его фигуру, все лето практически он провел в таком искусственном отпуске каком-то, как и парламент. Ну, то есть у Бориса не было отпуска, но все ощущалось так, как будто он есть, и никто ничем не занимался. Он успел сходить на одно заседание парламента, проговорить в целом свои цели и приоритеты, после чего парламент ушел в отпуск, а сам Борис занимался черт пойми чем. По крайней мере, в Европу договариваться он не ездил. И все лето его пытали. А вот понятно, что у вас сейчас была такая легкий смотр сил такой, а вот в сентябре пацаны из парламента вернутся, а вы помиритесь там, а вы будете сотрудничать там, а у вас точно что-нибудь получится? И в частности, его спрашивали, не собирается ли он распускать парламент, не собирается ли он как-то блокировать его деятельность, потому что парламент очень был с самого начала к Борису подозрительно настроен, и Борис каждый раз отвечал, что нет, ни в коем случае не собирается. Роспуск парламента для политических целей – это такой архаизм, у нас же современная политика, мы же со всеми будем договариваться. А потом бахнуло, когда 26 или 27 августа внезапно выяснилось, что правительство собирается распустить парламент и таким образом резко обрезать время до Брексита, чтобы парламент снова собрался только в октябре. И через несколько часов, да, пришло официальное подтверждение, что там в 4 часа утра без объявления войны Борис Джонсон собирается попросить королеву о том, чтобы она подписала указ о распуске парламента на парламентские каникулы. В принципе, ничего удивительного нет в этом. Формально основания все были для этого. Существует такая штука, как речь королевы, в которой каждое новое правительство должно описать какие-то свои планы на будущий год и дать их выслушать парламенту. Для этого традиционно парламент на какое-то время распускается, а потом собирается заново. Но тут проблема в том, что времени до Брексита и так мало, и тратить его таким способом как-то слишком подозрительно. Во-вторых, обычно этот перерыв длился там 3-4 дня, но в редких очень случаях 10 дней. А здесь, благодаря тому, что его сплавили с так называемым сезоном партийных конференций, он стал длиться 36 дней и совсем стал выглядеть неприлично. А еще маленький момент в том, что когда парламент уходит на перерыв во время сезона партийных конференций, он обычно голосует, хотим мы уйти или не хотим. Голосование считается формальным, но всегда есть возможность проголосовать против, сказать, а вот в этом месяце, в этом году мы не будем собираться, в этом году мы хотим посидеть и принимать какие-нибудь важные законы. А когда парламент распускается в соответствии с королевской прерогативой, которую королева делает по подсказке премьера, у парламента нет возможности это все протестовать. И как получается, что вот, как я писал у нас в канале, представьте себе, что у вас был отпуск запланирован, да, на 2 недельки. Вас вызвали, не знаю, посидеть в СИЗО на 3 дня. И заодно так сказали, слушай, ну у тебя все равно отпуск на 2 недели, давай ты посидишь в СИЗО 17 дней.
Ну, примерно одно и то же, правда?
Никакой возможности у тебя протестовать такое решение нет, потому что потому что. И вот, начиная с 26 или 27 числа, вся британская политическая жизнь просто взорвалась с яростью атомной бомбы, и никак до сих пор не уляжется.
Ну, кстати, да, вот я буквально помню, 28 была среда, и как раз была вот это... То есть ему же нужно было получить одобрение королевы, и королева практически мгновенно дала на это одобрение. Мне кажется, вот с момента, когда королева дала одобрение, все просто всколыхнулись, потому что еще какая-то была теплющаяся надежда на королеву.
Ну, знаешь, вот это на самом деле интересно. Почему? Потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, что королева принимает решение формально, и руководствуется она подсказками премьер-министра, и прецедент, ну, скажем так, отказа, ну, я его лично не припомню, да, за современную историю. Но мне больше всего понравилось, что даже в соцсетях появился хэштег «Королева нас не спасла». То есть люди реально надеялись на то, что королева скажет какое-то веское слово, да, и вмешается. Ну и плюс как бы был в том, что общественность сколыхнула именно позиция Бориса, который искренне считает, что он может говорить на одной неделе одно, на другой неделе другое, и это все как-то или забудут, или проглотят, потому что, когда человек на полном серьезе заявляет о том, что он не собирается распускать парламент, и потом распускает парламент, ну, это вызывает вопросы. Ну и, соответственно, взволновавшиеся, всколыхнувшиеся 78 депутатов парламента подали иск в отношении Бориса Джонсона, чтобы признать прерогацию парламента незаконной. Сразу хочу сказать, что новости о том, что Шотландский сессионный суд признал прерогацию парламента незаконной, это, конечно, очень хорошо и очень мило, но, например, вот Высокий суд Лондона этот иск отклонил. То есть как бы сейчас идет такая напряженная борьба, что все пытаются Бориса как-то или сместить, или толкнуть, или пихнуть, и сделать все возможное, чтобы, я не знаю, избавиться от него. И, конечно же, в этом лидирует Шотландия. И вслед за этим, поскольку Шотландия четко сказала, что в случае Брексита без сделки, мы поднимаем вопрос еще раз о втором референдуме по поводу независимости Шотландии. Вот. И, конечно же, пошли обвинения со стороны консерваторов, что шотландский суд очень предвзятый, он руководствуется только одним, поэтому, конечно же, он признает любую деятельность премьера незаконной, только чтобы там лишний раз ущипнуть Бориса. В какой-то из газет, я не помню даже в какой, ну, она такая, знаешь, проконсерваторская, было подробное описание биографии.
Это какой-нибудь, кто там еще
может быть. Что-то типа этого. Было подробное описание биографии тех трех судей шотландских, которые принимали решение по этому иску касаемо Бориса Джонсона. Им вменяли ужасные преступления, типа, я не знаю, любви к современному джазу или там, я не знаю, разведению кроликов и так далее. Ну, действительно, жестокие люди, вообще просто жесточайшие, особенно те, которые любят джаз.
А это разведение кроликов или убийство кроликов?
Разведение. Про кроликов не ручаюсь, потому что я уже невнимательно читала, но про джаз точно. Меня вот прям этот пассаж про джаз просто поразил.
Джаз когда-то был незаконный в некоторых странах, так что...
Я вспомнил, почему так громыхнуло, потому что как раз, по-моему, за пару суток до решения о пророгации парламента всех всколыхнула новость об этом плане Yellow Hammer, который никакой не желтый молоток, а на самом деле дятел, по-моему, или дрозд, да? Это птичка такая. Смысл в том, что в 20-х числах августа Борис Джонсон провел несколько заседаний Кабинета министров, где я сказал, что предыдущее правление Терезы Мэй было самым жалким и убогим за всю историю Великобритании и системы премьер-министров, что никто из министров ее не слушался, всякие секретные документы утекали к журналистам, прежде чем их успевали обсудить на кабинете министров, все валяли дурака, там, не знаю, сидели с семьями, самопроизвольно покидали политические партии, но при нем-то все будет по-новому, он всем запрещает, никому не позволит, требует лояльности, что-то там даже он пригрозил, что если кто вынесет секретную документацию журналистам, тот получит разбирательство СМИ-6 и обвинение в этом, в халатности, в преступной, при обращении с документами. И в этот же день буквально в газеты поступает новость о плане Yellowhammer, где обсуждается всякие экстренные меры на случай выхода без сделки, типа там запасание консервированной донорской крови в госпиталях, армия на улицах, раздача продовольствия с продуктовых складов. Все начинают спрашивать, что это, что это, что это, что это.
А еще, и... погоди, я добавлю, а еще запасать мешки для тел, бодибаг.
Мешки для тел, да.
Да, вот это вот особенно всем понравилось.
И Борис Джонсон... ничтожит умняшься и говорит, да, это настоящий план Йеллоухаммер, но это не мой план. Это план Терезы Мэй. Этот план действительно от 20 какого-то там августа, от 23-го, допустим, августа, но от 2018 года. Это он обсуждался при Терезе Мэй, а при нас он не обсуждался. И тут на арену вступает самая веселая, наверное, фигура последнего времени. Марта, угадаешь, да?
Я просто знаю это.
Да, Филипп Хэммонд, тот самый злой, кровожадный министр финансов, который при Терезе Мэй был таким вампиром, который пил кровь из британского народа и голосовал за бюджет, который не разрешал никаких социальных расходов. Вот. А тут он внезапно стал таким защитником народа, готов расцеловать в обе щеки бородатые Джереми Корбина и дико возмущается тоталитарным правлением Джонсона. И тут ворвался Хэммонд и сказал, что это вранье, он требует извинений, что вот эта вся история его оскорбляет, и что он, как бывший министр финансов при Мэй, может поклясться, что этот план навехонький, обсуждался именно в этом августе, и Джонсон всем врет, поскольку этот план он обсуждал не дальше, как там неделю назад с парламентской фракцией консерваторов. Все такие сразу же... Джонсон такой, нет, это неправда. А Хэммонд такой, нет, это правда, ты подлец и лгун, Борис. И завертелось. И буквально вот на следующий же день новость о пророгации парламента. То есть, типа, Борис Джонсон врет не только про то, что его план – это не его план, но и там все летние обещания о том, что он будет мирно себя вести с парламентом, тоже оказались не совсем правдивыми. И вот тогда полыхнуло.
Мне больше понравилась позиция нынешнего министра энергетики Андрея Литца. Она такая дама очень своеобразная. И по поводу всей этой вакханалии с утечкой документа, она сказала, что, в принципе, оппозиция же потребовала, чтобы документы опубликовали полностью. И она в интервью BBC Breakfast заявила, что этого не стоит делать, потому что народ, ну, знаете, он испугается. Чего его зря пугать заранее? Действительно, вот зачем сюрприз-то портить, а? Публиковать что-то о том, что там, я не знаю, не хватит шампанского. Кстати, нет, шампанского хватит, новость была.
И мешков, шампанского и мешков для трупов хватит для брови.
Да, да, вот.
Ну вот, кстати говоря, есть такой момент, мне кажется, в английской культуре, то, что вот... так сказать, плохие новости, и которые потенциально могут испортить настроение, они как бы не приветствуются в цивилизованном разговоре, поэтому как бы считается, что их как бы нет. Поэтому в цивилизованном разговоре ты просто, если у тебя есть какая-то плохая новость или что-то надвигается такое черное, ты просто делаешь вид, что этого нету. И это, ну, то есть как бы да, но на самом деле нет.
Ты, кажется, рассказывал про то, как, не будучи еще обучен до конца английскому этикету, ты год или полтора назад в какой-то очень воспитанной английской компании ради интереса спросил там, ну что, ребят, там, а как вы думаете, Шотландия уже всерьез может отвалиться?
Ну да.
И на тебя так посмотрели, что все поняли, что ты понял, что, во-первых, да, они этого боятся, а во-вторых, об этом запрещено говорить, потому что это очень, очень грустная тема, и ты всем испортил настроение. Было такое.
Да, все именно так. То есть, как бы в цивилизованном обществе ты не можешь говорить на темы, которые действительно всех задевают. А, Василий, ты на самом деле в прошлом эпизоде упомянул книжку мемуаров российского посла, который был в Лондоне, по-моему, в 80-х годах. Я ее целиком прочитал, и он там как
да,
раз.
Да, ветка
тоже...
дуба.
Да, и вот он как раз тоже там очень хорошо.
Корни дуба. Да, Корни дуба, а ветви сакуры — это уже про Японию, вторая часть. Вот. Ты прочитал ее?
Да, я ее целиком прочитал, практически залпом. Мне очень понравилось, и действительно, как бы, многие вещи, они все еще как бы присутствуют, и как бы...
То есть... Да, казалось бы, прошло 40 лет, но нет.
Ну, 40 лет, но действительно, ведь некоторые вещи в Англии, они как бы не меняются, в общем-то, и как бы даже за сотни лет, какие-то жалкие 40 лет, в общем-то, особо не имеют такого большого значения. Тем временем я еще нагуглил Йеллоухаммер. Йеллоухаммер действительно такая маленькая желтая птичка, и на русский язык ее название переводится как «овсянка обыкновенная». Так что все нам запасаться овсянкой.
Мне кажется, операция «овсянка» — это такая двусмысленность, ну, в смысле, овсянка как птичка и овсянка сыр, ну, вы понимаете.
Операция «ржаной хлеб».
Ну, ржаного хлеба, кстати, в Британии нету, здесь есть только булка и тортики, и эти, сконсы, да.
Сконс, черт, их можно съесть мешок. за чаем. Это невозможно просто.
Да. В некоторых регионах Британии сконзы еще бывают с изюмом, и такие особенно жирные. То есть их там и такой берешь жирный сконз. А, нет, есть еще особенные сконзы с сыром, прям там расплавленный сыр внутри. И намазываешь их еще сверху сливками и получаешь это как сердечный приступ. Но помираешь счастливым. Восьмого августа произошло все вот эти события, когда королева одобрила пророгацию парламента. И я помню еще, кстати говоря, мы вот стоим в очереди в магазине, и народ прямо такой обсуждает, буквально как вот вы сказали, да, с надеждой, типа, а может королева типа не одобрит это?
И ставят новостные ленты, слушай, серьезно?
Да, и я буквально как бы открываю The Guardian на телефоне, и там типа большими буквами сразу на первой же странице «Королева одобрила!» И мы такие всем в очереди объявляем «Королева одобрила!» И все такие «Оу, no».
Слушай, вот интересно, кстати, ты же все время говорил, что Сити живет в пузыре. Неужели пузырь лопнул, и в итоге теперь все вместе ретвитят, ну, этот, обновляют ленту, рефрешат странички в смартфонах и прям обсуждают на улицах?
Ну, во-первых, как бы 28-е была среда. Среда — это у меня особенный день. Нам наша компания разрешает работать из дома. А живем мы в райончике под названием Волтомстоу. Это на северо-востоке Лондона. Восточный Лондон — традиционно такой рабочий квартал. И у нас здесь такой довольно такой цветной квартал. Поэтому здесь, в общем-то, простые работяги у нас тут живут. Поэтому не совсем Сити. Но Сити, на самом деле, тоже следит за этим, потому что вот буквально сегодня вышло официальный гайдлайн от gov.uk, что если вы бизнес, как вам готовиться к Брекситу? По-моему, это часть, кстати говоря, пропаганды, на которую они потратили 100 миллионов. По-моему, кстати, чуть ли не у вас я про это и читал.
Да было-было. На Government.UK сейчас много публикуют касаемо там Брексита, потому что все уже понимают, что, ну, как бы, даже если не 31 октября, то это все-таки, наверное, придет к какой-то логической развязке. Я уже тоже заметила, поскольку работаю с новостями сейчас. И новость уже была на правительственном портале о том, что британским автомобилям для въезда в Ирландию и другие страны Европы после Брексита нужно будет иметь специальную наклеечку на машине с надписью GB Great Britain. Ну, то есть, как бы, там много всего действительно, да, сейчас публикуют.
И вот 28-го, собственно, все это произошло. 29-го в четверг начались, ну, собственно, устроился первый, по-моему, спонтанный протест там в центре города. Ну, так как это рабочий день, то это, так сказать, там, мне кажется, было меньше народу. Но вот как раз в субботу 31-го уже был организовался, ну, то есть он как бы был не один, но там организовалось сразу несколько протестов на Whitehall и 10 Downing, ну, Downing Street, ну, то, что прилегает, где оно там находится. И вот туда я как раз сходил, было очень весело, да, они перекрыли почти весь центральный Лондон, ну, точнее, как бы они перекрыли Whitehall, а потом народ начал еще блокировать прилегающие улицы, включая The Mall, и да, было очень весело, было много плакатов, много кричали и, в общем, порицали Бориса.
Кстати, про протесты я хотел сказать, что я видел трансляцию, которую ты выкладывал у себя на YouTube-канале и которую мы форвардили в наш канал. Конечно, там я представляю, насколько негодовали автомобилисты, которых тупо тормозили и говорили: «Все, а у нас тут революция, и проехать вам нельзя, поэтому разворачивайтесь, валите обратно. Во всем виноват Борис, ему передавайте спасибо там». Но я не Борис, я не голосовал за пророгацию.
Я просто выехал
пошутиться. Меня не волнует. Да, это все Борис. Вот. Вообще, конечно, на фоне, простите, последних митингов в Москве и в иных городах, там такая вольница у вас,
ну,
фактически.
Да, все было, в общем-то, довольно культурно до того. То есть полиция, ну, во-первых, мне кажется, полиция, несмотря на то, что там я немножко поснимал там большое количество, ну, то есть их обычно сгоняют как раз в центр, и они там, типа, присутствует. Но полиция, как правило, то есть я ходил на несколько демонстраций в Лондоне за последние несколько лет, и, как правило, полиция, она присутствует, но она присутствует, чтобы просто разруливать вопросы и избегать вообще то есть чтобы не было, так сказать, никакого насилия, просто чтобы все прошло, так сказать, мирно и спокойно, без всяких там кровопролитий потенциальных. Но при этом полиция особо никого, так сказать, не бьет, ничего так, ведет себя, в общем, хорошо, и там еще, да, они стараются как-то, да, просто помогать помогать всем, чтобы все было хорошо. Даже когда протестанты начинают действительно, так сказать, идти на улицы, на которые не договаривались, перекрывать движение там, где оно должно быть. То есть как-то так.
А что в этом случае полиция делает? Вообще не вмешивается? Говорит, ну ладно, ну что поделать? Или что она делает?
Ну полиция, ну то, что я наблюдал, полиция, она как бы, она за ними идет, как бы, она дальше просто как бы смотрит, что происходит, и она просто разруливает. То есть там вот этот момент, который я немножко поснимал, когда протестующие перегородили The Mall, и много людей вышло из этих очень дорогих машин и стали на них кричать и ругаться, и полиция как бы стала просто подходить к этим, ну, как бы к этим дорогим машинам, и людям очень спокойным голосом объяснять, что, ну да, тут протест, как бы нельзя проехать, поэтому вам нужно вот развернуться и поехать назад. И они так спокойно так убедили всех, все развернулись и уехали. Протестующие пошли дальше. Как-то так. Я просто удивился. Я думал, полиция будет бить протестующих и разгонять их, чтобы машины проехали, но машины как бы в меньшинстве оказались.
Нет, на самом деле нет. У них, по-моему, там они могут вмешаться только в том случае, если между протестующими и, условно говоря, какими-то водителями возникнет потасовка. А так обычно нет, они не вмешиваются, в основном как раз на стороне протестующих, практически всегда. Ну вот исключения составляют какие-нибудь такие аномальные протесты, типа вот Extinction Rebellion хотели пускать дроны в Хитроу, чтобы приостановили строительство третьей полосы и так далее. Вот там они вмешиваются, конечно. А так, насколько я знаю, по таким протестам нет. Что произошло с 3 сентября, да?
Да-да-да-да-да, давайте вот эту неделю, про эту неделю поговорим.
Ну, началось все с того, что не вся консервативная партия одобрила решение Джонсона. То есть я помню репортаж BBC, когда реально к каждому министру, выходившему с Даунинг-стрит, подходили и спрашивали, а вы знали об этом? Вы знали об этом? И все такие, да нет, я только что узнал, Борис меня сам поставил только что в известности. У всех было некоторое замешательство. Я не знаю, насколько это было запланировано. Об этом нужно поговорить будет позднее, что сейчас возникают обоснованные подозрения, что вся эта штука была запланирована там еще чуть ли не в июле и в августе с распуском парламента, и Борис врал гораздо больше, чем он в реальности рассказывает. Но тогда у всех, по крайней мере, половину министров точно не поставили в известность о том, что такое решение принято. То есть их собрали и объявили, что, ну, а вот сегодня утром я решил. А с другой стороны, остальная половина правительства, они прям яростно давали комментарии в духе, что мы не подчиняемся чертовому парламенту, мы останемся на Даунинг-стрит, вы нам ничего не сделаете, там, мы все равно проведем Брекзит, мы все равно сделаем выборы, когда нам надо, нас никто не остановит. И вот эти комментарии очень сильно всех разозлили, потому что вот я помню, что всякие обозреватели BBC, обозреватели прочих каналов и даже Times, которая вроде бы почти всегда старается оставаться нейтральной, она начала писать очень робко про переворот, про нарушение правил и про то, что правительство не подчиняется нормам и правилам, которые существуют в стране. И вот с этого, мне кажется, все и начало развиваться.
Ну и плюс, самое важное событие, которое, наверное, я не знаю, войдет ли оно в учебники истории, это пусть даже частичное объединение оппозиции против Бориса Джонсона. Потому что вот если бы этого человека не существовало, его стоило выдумать, потому что вот именно с того момента, как Борис объявил о пророгации парламента и всем прочем, начала просто стремительно возникать коалиция, потому что люди поняли, что, блин, надо хотя бы что-то сделать. Ну, как известно, у нас в оппозиции сидят либерал-демократы, у нас сидит Шотландская национальная партия, Валлийская партия, да, там, ну и, конечно же, либористы. И Джереми Корбин, лидер оппозиции от либерийской партии, предложил собраться, соответственно, либерал-демократам во главе с Джо Свинсон, Шотландской национальной партии во главе с Иэном Блэкфордом, Валлийской национальной партии, я все время забываю, кто ее возглавляет, но тем не менее, и тем самым консерваторам, которые пошли поперек воли Бориса Джонсона. Вот, к сожалению, консерваторы на эту встречу не пришли, я была очень разочарована, я ждала просто там каких-то вот, ну, я не знаю, масштабных признаний, что Хэммонд, я не знаю, кинется в ножки Корбина, ну, по сути, так или иначе кинулся в ножки, конечно, но более скромно это было. Вот, и они начали решать, что вообще что вообще делать-то? И тут стоит заметить, что партия либерал-демократов, которая сейчас стремительно набирает популярность, выступает чисто за то, чтобы вертать Brexit. Чтобы его убрать с поля зрения, мы передумали, этого не было, все, живем дальше. И вот уже на этом этапе начали возникать противоречия, потому что Джо Свинсон категорически отказывается признавать любую точку зрения, кроме своей, отказывается рассматривать любого человека на роль хотя бы даже временного какого-то там главы, ну, за исключением наверняка себя собственной, но она об этом умалчивает, да? И Джереми Корбин предложил вообще такую задачу, что сначала выработать общую стратегию, которую они, кстати, уже выработали. Затем, собственно, да. Затем созвать референдум, чтобы еще раз решить, мы все-таки выходим из Евросоюза или нет. И потом назначить новые выборы. И вот на этот момент, на момент вообще вот этой вот неразберихи, да, когда будет объявлен вотум недоверия правительству, он предложил назначить себя временным лидером. Ну, конечно же, на это все посыпалось, потому что Свенсон сказал, нет, не будет у нас Корбин даже временным главой правительства. Но, несмотря на это, объединенной коалиции удалось сделать что? Удалось переманить на свою сторону все-таки некоторых консерваторов. Тут можно вспомнить Филиппа Ли, который просто во время заседания пересел к либерал-демократам. Таким образом, сейчас у консерваторов и коалиции консерваторов и североирландских юнионистов формально даже большинства нет в парламенте. И им удалось продавить поправку Бена, которая говорит о том, что если правительство не успеет подготовиться к Брекситу до 31 октября, Борис Джонсон отправится обратно в Брюссель, на этот раз кланяться в ножки еще раз Дональду Туску и просить об отсрочке либо до конца января 2020 года, либо до того времени, как Брюссель скажет.
Мне кажется, это был, конечно, очень исторический момент, когда действительно в момент еще Борис как бы толкал в этот момент речь, и вот этот вот...
Да, это было 3 или 4 число, когда парламент впервые вот собрался уже разъяренный после 26-28 и всеми этими бесконечными правительственными комментариями про то, что ха-ха-ха, что вы сделаете. И когда Борис вышел на трибуну, чтобы объяснить, каково положение дел в государстве, за его спиной в этот момент встал человек из его собственной фракции и пересел на противоположную сторону зала. Ну, в Великобритании довольно просто перейти из одной фракции в другую, взял и пересел просто в другой ряд. Но вот Борис немедленно замялся, опешил, а дальше, по-моему, его просто избивали 5 часов в этом зале, потому что все пошло не так.
Комментарий под конец дня, типа, not a good start, Борис.
У него как бы провальный старт. Это просто... На самом деле, за этим было очень неловко наблюдать, и даже сейчас неловко. Просто сейчас, вот знаешь, он ездит по стране и пытается решать какие-то еще насущные проблемы, да, и к нему просто подходят люди и говорят... Уезжай, пожалуйста, из моего города. Или там, ты должен быть в Брюсселе сейчас на переговорах. Ты что творишь? Ты что вообще здесь делаешь? Сегодня девушка подошла и заявила, что от последствий austerity погибло там куча человек, и ты вот сейчас передо мной стоишь и что-то вот какую-то икру мечешь. Я за этим всем наблюдаю и думаю, просто вот, ну, это такой, знаете, такой прецедент, что люди, просто уставшие, разгневанные, причем наверняка поддерживающие самую разную позицию по Брекситу или по другим каким-то вопросам, просто подходят к премьеру и открыто заявляют о том, что вот этого человека они уж точно не хотят видеть премьером.
Но частично это из-за того, что Борис за всю свою историю создал свой имидж как такого народного человека, которому легко подойти и сказать ему все, что угодно, и он не обидится при этом.
Ну вот да, но я думаю, он просто этого немножечко не ожидал сейчас. Ну вот мне так кажется, потому что, судя по его ответам, он растерян такой реакцией.
Ну, Борис просто открыто рассчитывал на то, что ему разрешат сломать существующую законную систему об коленку, просто потому что народ устал. А ЮГОВ не так давно сделал социологический опрос, где все формировалось очень просто. Как вы считаете, ради того, чтобы побыстрее закончить с Брекзитом, можно поступать так, как поступил Джонсон? То есть закрывать парламент, объявлять ну, условно говоря, чрезвычайное положение и напрямую рулить до момента Брекзита. И там были очень однозначные итоги. Даже среди сторонников Джонсона это решение одобряют только 51%. Ну, то есть, примерно свою собственную партию он порвал напополам. То есть, когда ты решаешься на такой неординарный шаг, за который ты вполне можешь сесть в тюрьму, как за государственную измену, ну, потому
он,
что
кстати,
это...
Он, кстати говоря, готов сесть в тюрьму, он, по-моему, уже заявил на эту тему, что, типа, я готов страдать за идею.
Ты все равно ожидаешь, что среди твоих собственных сторонников большее количество тебя поддержит, потому что это обесценивает весь смысл-то и твоего глобального поступка. Естественно, что если среди твоей партии тебя поддерживает только половина, то среди оппозиции тебя, естественно, не поддерживает больше никто. И получается, что в среднем по населению тебя тоже большая часть населения не поддерживает. Там какие там проценты были? По-моему, 57% против и только 27% за. Даже среди тех, кто голосовал за Брекзит и хотели бы, чтобы Брекзит случился, там на 1% побольше сторонников Джонсона. Там 52% голосовавших за Брекзит выступают в поддержку таких мер. То есть 48% брекзитеров, которые хотели бы, чтобы Великобритания вышла из Европы, они тоже оцепенели и как бы всем видом выражают удивление по поводу того, что вот можно так взять и косячить. Нет, Борис, так косячить нельзя, ты что-то загрубил совсем. Вот примерно так все отреагировали. И, разумеется, это было просто подарком для оппозиции, потому что если раньше люди, агитация противников лейбористов и Джереми Корбина в частности, очень часто строилась на теории, что это агитация противников лейбористов и Корбина, в частности, она очень долго строилась на таком мотиве, что это все-таки левые экстремисты, они нам устроят Октябрьскую революцию, и стоит только один раз их посадить на трон, так они с него не слезут и что-нибудь придумают, чтобы дальше не слезать. А тут выяснилось, что люди, которые консерваторы, которые по должности должны охранять традиции и поступать очень прилично и законно, это они как раз ломают неписанную британскую конституцию такими грязными руками, в то время как там опасные леваки на самом деле очень конструктивно общаются и вполне себе мило составляют коалиции. То есть сразу стало ясно, кто здесь опасен, вот, а кто милый дедушка. И, к сожалению, для Бориса это случилось так, что он фактически легитимизировал Корбина. Сейчас нельзя будет говорить про то, что там голосуй или проиграешь. Там, если ты голосуешь за Корбина, то будет метеоритный дождь с неба, потому что метеоритный дождь уже практически случился, когда Борис попытался резко заглушить всех противников в королевстве и немножко поуправлять в таком суперпрезидентском режиме.
Давайте немножко вернемся к поправке Бена. Как так получилось, что парламент, который последние сколько, с 2016 года, не мог вообще ни о чем договориться, в рекордные сроки, буквально за несколько дней обо всем договорился? Ну, мы немножко уже раскрыли эту тему, но тем не менее.
Ну, во-первых, у них припекло, потому что все-таки, если при Терезе Мэй, мне кажется, даже в марте все не верили, что 31 числа Великобритания выйдет, то при Борисе как-то всем стало очевидно, что этот дядька вас выведет, чего бы ему это не стоило. То есть, если при Мэй всегда все верили в то, что, ну, в последний момент, ну, в крайнем случае будет отсрочка, здесь стало ясно, что нужно действовать, иначе всякое там этот Yellowhammer и мешки для трупов вместе с лекарствами и шампанским поталоном, они станут реальностью. И, кроме того, Борис и его министры несколько дней подряд вот открыто в телекамеры говорили, а что вы нам сделаете? Вот когда людям, особенно депутатам парламента, в лицо говорят, а что вы нам сделаете, у них появляется желание что-нибудь сделать. И тут выяснилось, что Борис перегнул палку. Он же в открытую сказал в первый же день, что все, кто не будут голосовать вместе со мной, они будут исключены из партии, им запретят баллотироваться от консерваторов на следующих выборах, и там, не знаю, мы будем плевать им вслед.
И будет те... публичная казнь будет.
Ну да, те люди, которые как-то сомневались в консервативной партии, окончательно поняли, что у него слегка поехала кукуха, и они решили, что да, его пора бы остановить. Там история про внука Черчилля, который уже исключен из консервативной партии, между прочим, который голосовал против него, который голосовал за поправку Бенна и за оппозицию и против своей родной консервативной партии, где сказал, что консервативная партия, я голосовал против Бориса, потому что консервативная партия захвачена правыми экстремистами, которые стучат кулаком по столу, орут и требуют, чтобы им все подчинялись.
На самом деле, вот этот скотч тоже мне понравился. Я вообще люблю собирать народную реакцию, скажем так, потому что она спонтанная и зачастую очень искренняя. Но давайте будем честными. Ты вот вообще, допустим, например, Саш, знал, что там заседает, например, внук Черчилля, о том, как его зовут, о том, чего он вообще придерживается в партии?
Я ничего не знал. Для меня это все было новостью.
Вот. И, понимаешь, я как бы умом-то понимала тоже, что вполне себе у Черчилля были какие-то потомки, да, но поскольку его никогда не было видно, никогда не было слышно, для меня это тоже стало сюрпризом, и для меня стало сюрпризом народная реакция. Вот мы с тобой до этого немножечко обсуждали королеву, да, люди ждали, что королева их спасет, и вот люди действительно возмутились тем, что уж кого-кого, но внука Черчилля-то. Вот. Это было очень-очень забавно и, мне кажется, очень-очень искренне. Вот.
Ну, кстати, да, то есть, да, две, мне кажется, фигуры такие появились внезапно, про которых я вообще персонально никогда не слышал. Да, вот внук Черчилля и второй, собственно, брат Бориса Джонсона, про который я тоже... То есть я очень мало знаю про семью Бориса Джонсона.
Они, кстати, очень похожи. Они прям очень похожи. Это как будто в какой-то генетической лаборатории Бориса омолодили там лет на 12. Абсолютный клон такой.
И он тоже вроде как бы очень-очень... То есть, по-моему, он выдал мало комментариев, но что-то было, что типа я должен был выбрать между семьей и что-то типа правым делом. Я выбрал правое дело.
Да, я должен был выбрать между семейными отношениями и служением стране. Эти злоязыки и журналисты уже пошутили, что Джо Джонсон — это единственный политик в истории, который ушел из политики для того, чтобы меньше времени проводить с семьей.
То есть, и вот, собственно, вот эта поправка Бена, которая заставляет Бориса вернуться в Брюссель и просить об отсрочке, и чтобы не было никакого выхода без договора, она прошла за какие-то совершенно рекордные сроки, то есть они все это обсудили, это ушло в палату парламента, в палату лордов. Лорды — это тоже все это практически... сразу. Они там что-то ночь заседали, да, если я не ошибаюсь?
Да.
И это тоже это все как-то очень быстро прошло. После этого они, по-моему, в понедельник уже на этой неделе отправили все это на подпись королеве. Королева сразу же все это подписала.
А мы же не поговорили о нашем этом, о нашем любимом человеке, который любит поспать.
А, конечно, да. Как мы могли про это забыть?
Ну, по крайней мере, как говорит Guardian, минимум 5 человек из состава консервативной партии сказали, что на их решение проголосовать против повлияла фигура Рис-Могга, потому что вот там было что-то совершенно чудовищное, надо рассказать.
Но он устал.
Дело в том, что во время дебатов, когда, казалось бы, правительству и оппозиции нужно серьезно общаться на тему того, плохо ли хорош закон, доказывать свои точки зрения, наш любимый Рис-Могг, который разговаривает на латыни, называет детей дикими именами и вообще ведет себя как джентльмен там из
17 века. И запрещает использовать слово «очень» в парламенте. Он же запретил использовать такие слова, как «very», «extremely».
А, ну да. Его сделали лидером палаты общин. Не спикером, а лидером. Там есть некая процессуальная разница, но в частности он теперь стал руководить, грубо говоря, дресс-кодом. И я не знаю, вот как какого-нибудь нашего русского националиста интересных убеждений поставь управлять Госдумой, там ведь начнется, что в первую очередь там нужно ко всем обращаться господин, там во вторую очередь нужно... Вот Рис-Могг примерно сделал то же самое. Он ввел список нежелательных прилагательных, ввел список желательных прилагательных для использования в документах, потребовал, чтобы всех называли Esquire, вот, ввел униформу для клерков, по-моему, то есть теперь различные секретари парламента должны носить там чуть ли не форменные робы, как ученики Хогвартса, потому что все должно быть очень аккуратненько, викториански и благопристойно. Смысл в том, что я не знаю, почему так произошло, то ли консерваторы уже почувствовали, что против них резко мобилизовалось большинство, которое им не одолеть, но вот во время дебатов правящая фракция и правительство вели себя, ну, безобразно, ну, абсолютно безобразно, то есть они не отвечали на вопросы. Спрашивают кого-нибудь министра насчет его мнения про Brexit, а он говорит, а я не буду отвечать на этот вопрос. А я не буду отвечать на вопрос, почему я не буду отвечать на этот вопрос. А я не уверен, что вы можете меня спрашивать. Или там, когда Марта, ты, по-моему, в канале писала, когда Борис за один час дал три разных ответа на один и тот же вопрос.
Да, касаемо того, что он думает, нет, он совсем не то думает и вообще не это говорит. Ну да, он это сказал, но он не это имел в виду. Да. А вообще, в принципе, он не будет отвечать на этот вопрос.
Да, что-то там такое говорить. Было, да? Нет, ну я скажу, нет, мы, конечно, поедем в Брюссель, нет, мы не поедем в Брюссель, нет, мы собираемся выйти без сделки, нет, конечно, мы не будем выходить без сделки, нет, разве я такое говорил, как я мог такое сказать, наверное, я ошибся. А дальше вышел Рисмок, и дальше пошел какой-то трэш. Он, во-первых, начал частично говорить на латыни, во-вторых, он с Берку затеял какой-то адский совершенно спор на тему использования правильных прилагательных, что-то в стиле «я не могу сказать, что спикер не может быть непогрешимым, но я не могу с точностью утверждать, что спикер не может быть не ошибающимся, и нам следовало бы провести лингвистическую экспертизу». Ну, реально, там Беркову пришлось хлопнуть кулаком по столу, чтобы это все прекратить. А дальше Рисмок начал... Он лег на скамейку в палату общин и отвечал на вопросы оппозиционной фракции полулежа, то есть...
А, то есть он не спал? Я думал, он там уснул просто.
Нет, он отвечал лежа, и ему кричали с противоположных скамей про то, что там «Man, stand up, it's disgrace», там... И все прочее. Это что очень неприлично, что людям надо стоять, когда они разговаривают в парламенте. А он изображал из себя вот если бы вот Рисмок в ванне бы лежал и, свешиваясь из ванны, бы отвечал, это было бы примерно такое же впечатление.
Благодаря этому у нас появилось огромное количество мемов все-таки, которые просто сгладили наше немножко существование на несколько дней.
И вот как раз это выступление Рисмога, как потом признавались, заставило некоторых консерваторов проголосовать против собственной фракции. То есть... Они возмутились тем, что те люди, которых назначил Борис Джонсон, и которые благодаря Борису Джонсону представляют консервативную партию, ведут себя так безобразно и очень по-хамски. Это для них стало последним симптомом, что что-то совсем не то происходит.
И благодаря этому огромное количество консерваторов переметнулось на сторону оппозиции, и они протолкнули эту поправку Биэна, которая прошла палату общин, ушла в палату лордов, лорды все это одобрили, получила подпись королевы.
По-моему, у правящей фракции был 320 голосов, из них 21 человек из фракции ушел. То есть, получается, они потеряли разом 1/15 состава.
Да, и, кстати говоря, да, после этого голосования же они ждали, что всех проголосовавших против своей партии типа сразу же распустят и прогонят, но этого вроде не произошло, а потом на следующую ночь все-таки произошло.
На самом деле у них было несогласие в рядах, скажем так, поскольку кто-то из кабинета министров не счел угрозу Джонсона реальной. То есть та же вот Андреа Литцем после голосования заявляла, что как бы мы, конечно же, очень огорчены тем, что наши коллеги повернулись против нас. Это будет для нас всех, там, скажем, уроком, и мы поговорим об этом позднее, да, там. И когда все-таки на следующие сутки стало понятно, что Борис в принудительном порядке отзывает мандат, ну, или, во всяком случае, постарается отозвать, да, это стало шоком в том числе и для кабинета министров.
Ну, таким образом, он еще избавился, он еще уменьшил свое большинство в парламенте.
А мне кажется, с этого момента он уже стал делать ставку на досрочные выборы, и как раз ему меньшинство было бы удобно для того, чтобы спровоцировать оппозицию на вотум недоверия. Он уже хотел проиграть, чтобы иметь возможность нажать на кнопку рестарта. А по поводу лишения мандата, там же была эта история, про которую рассказывали, что когда утром его стали просить проявить мудрость политическую и не выгонять 20 человек махом из партии, он довольно мерзко поступил. Он сказал, что сам он, конечно, против такого решения, но решает не он, а решает главный партийный кнут. Ну и все на него посмотрели как на идиота, потому что, ну, каждому человеку было очевидно, что решает как раз именно Борис Джонсон, а вот эта вот попытка отмазаться, типа «это решил мой заместитель», он там сказал дальше фразу «я не хочу подрывать его авторитет». Я, конечно, мог бы отменить это решение партийного кнута, но я считаю, что это было бы нечестным. Ну и этот, мало того, что ты всех их увольняешь, так ты еще и делаешь вид, что ты просто выполняешь чужое решение. Это как раз тоже дополнительным скандальным моментом стало. И все тогда всерьез заговорили по поводу того, что Джонсон делает то, что советует ему Доминик Каммингс. Помнишь, мы несколько раз обсуждали Каммингса?
Да, там речь идет о том, что, в принципе, вся стратегия Джонсона, которая сейчас есть, это намеренный срыв всего, намеренное подведение под досрочные выборы. На самом деле, эта стратегия придумана Домиником Каммингсом.
Управляемый хаос.
Да.
Ну, то есть, мне нужно спросить, как бы, наверное, каждого из вас по отдельности, насколько вы считаете, что это все на самом деле хорошо продуманный план? Может быть, Марта сначала?
Здесь, на самом деле, очень сложно предположить то, что у Доминика Каммингса есть своя стратегия, она, безусловно, есть. Плюс его поведение, опять же, в кулуарах, очень многие, я не знаю, по-моему, либористские, либерал-демократовские депутаты писали о его вызывающем поведение в стенах парламента и так далее. Это есть, но здесь сложно предполагать, насколько этот план вообще планировался заранее. Поскольку я как бы вижу тенденцию, что Борису действительно нужны были эти досрочные выборы, потому что каким только образом он к ним не склонял, он пытался вызывать каким-то разумным, да, фактом, руководствуясь, ну, как ему, во всяком случае, казалось, логикой. После того, как либористы заявили, что не будут поддерживать его идею, для него явно наступил переломный момент, потому что он сразу и очень-очень резко бросился на либористов с обвинениями в трусости. Поскольку, как известно, да, любая оппозиция ищет возможность первым делом устроить досрочные выборы и прийти к власти. На что Джереми Корбин, в принципе, разумно сказал, что никаких досрочных выборов не будет до решения вопроса по Брекситу, потому что после досрочных выборов Борис Джонсон может опять повернуть дело чисто в свою сторону. Вот. И мне кажется, в каком-то смысле, да, Борису Джонсону были выгодны досрочные выборы, и он зачем-то стремился их провести. Зачем, не знаю, потому что я, в принципе, не могу предсказать действия этого человека или там его каких-то стратегов. Что касается того, что этот план был в каких-то там уже преснопамятных годах реализован, я не думаю, поскольку в противном случае не было бы таких мытарств с Терезой Мэй и ее, скажем так, попыток все-таки какую-то сделку из Евросоюза вытрясти. Ну, я могу ошибаться, потому что прогнозист я не то чтобы плохой. Я считаю, что я располагаю слишком малым количеством знаний, чтобы о чем-то с уверенностью говорить.
Василий?
Я считаю, что если и был какой-то план, пусть даже хорошо разработанный, он давно разлетелся в пыль. Это как с военным делом. Клаузевиц, по-моему, писал, что любой план сражения не выдерживает первых 15 минут боя. То есть, если у Камин... Ну, я не думаю, что там какие-то Шерлок Холмсы сидят, чтобы вот строить свои шаги на основании того, что будут какие-то шаги, на которые отреагирует противник, отреагируем мы, а потом отреагирует противник. Но они не могли знать, что 20 человек в первый же день покинут фракцию. Они не могли знать про то, что оппозиция настолько быстро сговорится. Они не могли знать, что Беркоу, который может, по сути, единолично управлять расписанием парламента, настолько осатанеет, что будет разрешать все, что угодно. Они не могли знать, что народ Англии не так уж хорошо эту идею воспримет, да? Они, наверное, не были готовы к тому, что BBC-шники, которые все-таки очень сильно подыгрывают действующему правительству, тоже рассвирепеют и будут задавать такие ехидные вопросы. Я уверен, что плана сейчас нет как такового. То есть стратегии нет, есть чистая тактика. Вот у нас есть план действий на ближайшие 15 минут. Давайте доживем 15 минут и подумаем, что делать дальше. Опять же, по отрывочным данным из кабинета министров, Бориса несколько раз уже спрашивали, что мы будем делать дальше, как нам дальше жить, и он отвечал в стиле не то Дональда Трампа, не то Бориса Джонсона, себя любимого. Он говорил про то, что у нас есть план действий, вам я его, конечно, не скажу, но доверьтесь мне, через неделю или две недели случится такое событие, от которого вы все охренеете. Вот это вот дословно я его передаю. То есть это, ну, если говорить у меня есть план, через 2 недели случится чудо, это план? Ну, хорошо, значит, у них есть план. Я уверен, что плана у них нет, действуют они ситуативно. Почему ему нужны досрочные выборы? Да все просто. Сейчас он окончательно объединил вокруг себя парламент, против себя парламент, да еще и обидел всех людей. То есть, ну, это обида.
Но сплотил парламент. Это уникально вообще.
Ну, скажем так, Тереза Мэй же тоже сплотила парламент. А против кого-то парламент готов голосовать очень хорошо. Они это показывали. Вот когда нужно голосовать за кого-то, там начинаются серьезные проблемы. Сейчас он, по сути, в заложниках у парламента. Он попытался проскочить в надежде, что не будут приняты никакие меры, ограничивающие его полномочия. Нет. Ему показали, что ни одного голосования он не выиграет. Что практически все его действия находятся под плотным контролем парламента. О чем Бильбенна говорит, в принципе, да? Ты поедешь туда, куда мы тебе скажем, передашь то письмо, которое мы для тебя составим, потом вернешься сюда, расскажешь нам о реакции, мы за тебя решим, что мы будем делать дальше, и все. Ну, то есть роль Бориса Джонсона сводится к почтальону, который бегает между парламентом и Брюсселем. Ну да, у него есть эта моральная победа, что все по-хорошему начнется только 15 октября. Но, по сути, ему продемонстрировали, что он ничего не выиграет. А кроме того, сегодня же была новость, да, что Берку в открытую сказал, что если Борис Джонсон готов нарушить закон и противиться воле парламента, за которую проголосовало большинство парламента, то у нас есть определенное количество очень неприятных прецедентов. Мы готовы разорвать в клочья там всякие нормативно-процессуальные нормы, мы будем заседать там круглые сутки напролет, мы обеспечим ему очень
веселую... Ты спрашиваешь про новость, про которую ты сам написал в канал.
Да, ну очень-очень... Мы устроим ему очень веселую жизнь. И, по-моему, кто-то уже говорил, что в принципе отказ подчиниться указу парламента, прошедшего все стадии подписанного королевы, это уголовное преступление. Рано или поздно об этом встанет вопрос серьезный, что неисполнение указа — это по большому счету банальная уголовка. И рано или поздно к этому все-таки придет, если вот Борис Джонсон будет противиться. Я вот сейчас, например, если честно, я несколько дней пытался подумать, какие могут быть козыри в кармане у Джонсона, чтобы не сделать того, о чем его просят, я так и не нашел. Потому что, когда было последнее заседание парламента, там же рассматривалось 2 вопроса. Во-первых, претензия Корбина, когда Корбин в открытую сказал, что мы не доверяем правительству, правительство слишком часто врало, поэтому пусть присягнет сейчас, что оно будет выполнять наши указания согласно существующим законам Великобритании. И какой-то правительственный секретарь сказал, что нет-нет, голосовать даже не надо, я как секретарь правительства обещаю, что, конечно, мы будем подчиняться законам. И тут же вот эту вот благолепную картину сорвал Борис, который вышел на трибуну и сказал: да, мой секретарь правительства абсолютно прав, я обещаю, как премьер, что мы будем полностью подчиняться законам, выполнять все ваши требования, но в Брюссель я все равно не поеду. Но не спрашивайте меня как, но я не поеду. Вот. Я уверен, что это просто какая-то уловка, ну потому что у него нет возможности не поехать. Нет возможности. А второй момент, который был в тот же день, это то, что правительство признано недостойным доверия парламента. Это не ботум об отставке, а кое-что другое. У джонсоновских секретарей, у джонсоновских помощников по аппарату правительства, у них изымают личную переписку, у них изымают рабочие ноутбуки, у них изымают письма и всю документацию с 23 июля, с того дня, когда Борис Джонсон стал премьер-министром, с целью расследовать в специальной парламентской комиссии, насколько давно планировалось решение о пророгации парламента и не ввел ли Борис Джонсон королеву в заблуждение. А вот введение королевы в заблуждение, да еще изъятие документов у помощников, за которые все проголосовали, это прям, ну, очень серьезная угроза, это пистолет у головы. Потому что в моем понимании, я, конечно, могу неправильно понимать, это вот предпоследний шаг перед банальным тем же самым уголовным делом.
Ну, это я уже говорила об этом, это, во-первых, пока что только со стороны шотландского суда.
Нет, ты сейчас про решение о пророгации, которое признано незаконным. А я про голосование в парламенте, когда парламент потребовал выдать средства связи и личную и служебную переписку. Там была интересная какая-то еще штука. Там выбежал Майкл Гоув, на трибуну и закричал, что вы же не можете нас заставить, ведь мы пока еще в Евросоюзе, а этот, конвенция...
GDPR.
Да, GDPR, да, конвенция о защите личных прав запрещает передавать... личной информации запрещает передавать личную переписку, этот, личную переписку третьим лицам, на что... Его окоротили, сказали, что все эти люди сотрудники правительства, они подписывали конвенцию, по которой они с рабочих e-mail'ов и при помощи рабочих ноутбуков и рабочих телефонов не имеют права отправлять личные сообщения. Поэтому все, что у них есть на рабочих аккаунтах, это все собственность государства, передавайте нам. Вот. Ну и, конечно, это очень смешно, когда брекзитер в попытке спастись кричит о том, что, это, что ваше решение нарушает законы Европейского Союза. Это тоже отдельная такая шутка юмора. Так вот, парламент в качестве угрозы уже потребовал и проголосовал при поддержке перебежчиков из консервативной партии изъять у джонсоновских помощников документацию и переписку. То есть это вполне такое служебное расследование пойдет.
Может, они поэтому и перебежали, чтобы у них не изъемали ничего?
Нет, там ограниченный список из 6 человек, там, включая Каммингса и кого-то еще. Причем консерваторы опять попытались сказать, типа, ну это же какие-то мелкие сотрудники аппарата правительства, может быть, не стоит изымать у них документы? И там тоже этот Хэммонд взорвался на трибуне, типа, это вы пресс-секретаря премьер-министра называете мелкой сошкой?
Я, конечно, понимаю, что этому будет предшествовать какое-то заседание или, в любом случае, какая-то дискуссия. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан заявил, что Франция может наложить вето на новую отсрочку Брексита, потому что их уже задолбали эти отсрочки, и они всеми силами хотят, чтобы Великобритания перестала трепать им мозги. Вот. И вторая претензия, ну, конечно, первая в том, что они действительно уже задолбали тянуть с отсрочкой, да, там, с выходом, и во-вторых, то, что британское правительство до сих пор не выдвинуло никаких инициатив, потому что, опять же, возвращаемся, Борис Джонсон пытался несколько раз соврать, что у него уже есть план по новому соглашению и по позиции Северной Ирландии после Брексита. Это, на что Брюссель просто сразу ответил, нет, не было никаких предложений, не поступало, вот вы врете. Вот. Ну, будем смотреть, конечно, но мне кажется, это очень такой звоночек, может быть, на будущее, что Евросоюз тоже не будет терпеть, да, там до 25-го, до 27-го, до еще какого-нибудь года, пока они договорятся.
Ну, то есть я понимаю, что как бы экономика так колбасит по всему Евросоюзу, потому что там же, кто, по-моему, тоже на вашем канале вы же публиковали как бы от выхода без договора экономики каких стран насколько пострадают, и, точнее, ну, повлияет. И там была вот эта вот радуга цветов, и там, ну, типа, эпицентр ядерного взрыва, конечно, в Британии, и потом все это, типа, волнами расходится по Европе.
То есть. По-моему, не наш канал, то есть нам лестно, конечно. Если ты найдешь этот пост, скинь его нам, мы его даже перепостим, потому что мы не видели такой информации. У нас плохо с качественной инфографикой, мы ленимся с Марты ее рисовать и не будем ее рисовать.
Хорошо. Ну, в общем, то есть, как бы, ситуация в том, что, конечно же, не только Британия пострадает от выхода без договора, конечно же, Европа тоже от этого пострадает, включая Францию, включая Германию, но в разы меньше, в разы меньше, чем Британия. И то есть как бы...
А Дональд Туск же сказал, что в отличие от... Ну, британцы глупые, а поляки умные, условно говоря. Он сказал... Ну, не поляки, естественно, а Евросоюз. Он же сказал, что в отличие от британцев, мы знали, что может быть выход без сделки с самого первого дня, как только британцы проголосовали на референдуме. Поэтому со следующего дня после референдума мы начали готовиться. Мы перестраивали там транспортные схемы, модернизировали порты, обновляли таможни и все прочее. Поэтому мы уже 3,5 года этим занимаемся. Мы гораздо лучше готовы, чем британцы. А про британскую подготовку, по-моему, Марта как-то очень чувственно выразилась у нас в канале, когда то ли Гаука, то ли Хэммонда как раз приложила, что это... Когда Хэммонд во время каких-то вопросов премьер-министру замялся и сказал, что он не знает, какой план действий есть у Великобритании, она написала в канале, что типа... Ты совсем, что ли? Как у министра финансов может быть не плана, нет плана действий? У него должен быть план действий, запасной план действий и еще 2 запасных плана действий на случай, если эти не сработают.
Ну, на самом деле все так, потому что меня поразили эти слова об отсутствии тактики. И меня, скажем так, поражает при всем при том, что при всех тех прогнозах, которые уже опубликованы, они продолжают катать вату. Это да, это так.
Давайте немножко еще вернемся к событиям этой недели, когда, собственно, ну, парламент был все-таки отправлен на покой, но временно. А там была вот эта церемония, когда пришел так называемый The Black Rod, и для меня все это тоже как бы новости, я ничего этого не знаю, но там был какой-то очень интересный такой персонаж, который стоял посреди парламента и что-то там зачитывал, и давайте немножко поговорим на эту тему, что там происходило и вот это все.
Black Rod — это официальный, все довольно просто. Есть Red Rod, по-моему, и Black Rod. Red Rod — это официальный посланник королевы к Палате Лордов, а Black Rod, по-моему, официальный посланник королевы к Палате Общин. Это что-то типа двух специальных гонцов. Они появляются ровно в двух случаях, когда нужно открыть парламент и закрыть парламент. То есть появляется черный посох, ну, Black Rod, черный посох, и говорит про то, что королева дала разрешение открывать парламент, открывайте. А когда пора закрывать парламент, он приходит и говорит, королева изволила закрыть парламент, закрывайте. Ну и там несколько...
То есть у королевы, в общем-то, есть власть, так сказать, закрыть или раскрыть, открыть все это?
Да, потому что, ну, там еще булава очень интересная лежит на столе у спикера, золотая булава, без которой не могут проводиться заседания, потому что мало кто знает, но формально парламент состоит из трех частей, а не двух. У них есть палата общин, над ней палата лордов, церемониальная такая во многом. А наверху такой орган из одного человека, который называется Queen in Parliament. То есть она не присутствует в парламенте, но царит там, и вот все решения парламента принимаются во имя королевы. Ну и в частности, да, там она должна... Она легитимизирует этим всем все парламентские акты. Но у парламента сложные отношения с королевой. Все помнят, как Карл потерял голову в противостоянии с парламентом, а до того, как потерять голову под топором, он успел устроить гражданскую войну, поэтому там много ритуалов, когда парламент как бы королеву любит и уважает, но немножечко показывает ей фигу, потому что он все равно сильнее. Там, например, когда Black Rod приходит открывать парламент, ему дают подойти к двери, а потом дверью шваркают со всей дури прямо у него перед носом, и он вынужден 3 раза стучаться в дверь, чтобы его пустили.
Мне очень нравится, как ты, знаешь, ворачиваешь какие-то исторические факты с фразами, ну, все же, наверное, знают, и все же, наверное, помнят. Вот,
никто не знает.
Никто не знает, и никто не помнит.
Ну, блин, просто эта церемония, она такая, про нее во всяких путеводителях пишут, что вот британцы настолько интересные люди, что у них существуют такие интересные ритуалы, которые бесполезны, слушай, но исторически ценны.
Я могу тебе опять же сказать, ну, то есть там вот эти произошли все вот эти события, когда пока Black Rod зачитывал вот это послание, там на него все...
Орали.
Бу, да, орали. И вот это все, конечно же, попалось во все твиттеры. Я же читаю твиттеры своих там, типа, коллег и бывших коллег и друзей по Лондону. Я могу тебе сказать, что многие, ну, как люди из Англии и Шотландии...
Спросили, что это? А что это
они
за чувак?
Они впервые увидели вообще вот этого Black Rod, который стоял, и они все такие, ого, вот это да, у нас такое есть. Да, давайте немножко поговорим на тему того, что вообще, почему, что там происходило, пока они зачитывали вот это все.
Собственно говоря, они всю ночь перед этим как раз сидели. По-моему, это самое позднее закрытие парламента по времени. При Тэтчер в 83-м году или в 82-м, кажется, парламент закрывался в 23 с копейками. То есть в час ночи по Москве. По-моему, сейчас Москва — это Гринвич плюс 2, да, ведь?
Да, плюс 2 пока еще, а зимой будет плюс 3.
Да, соответственно, зимой разница больше. Соответственно, по Москве он закрылся бы при Тэтчер где-то в половине второго ночи, а здесь он закрылся глубоко в 4, потому что как раз сначала они обсуждали вопрос о том, можно ли вскрывать частную документацию коллег Бориса Джонсона, потом Корбин требовал от министров, чтобы они присягнули на верность парламенту. Это для меня тоже какой-то дикий ритуал, то есть, ну, с одной стороны, там, боже мой, а кто в 21 веке всерьез относится к присягам? Что там, присяги кого-то к чему-то обязывают? Кстати, у меня есть друг по переписке из Соединенных Штатов. И когда я ему сказал, что, ну, нельзя же сейчас всерьез говорить о присяге, он очень... Он чуть ли не перестал со мной общаться, потому что, вот я не знаю, как у англичан, у американцев присяга — это очень серьезно, и если ты нарушаешь слово, данное под присягой, то ты, ну, я не знаю, кто ты. Совершенно нечеловеческое какое-то существо. С тобой даже общаться стыдно. Вот. Так что... Корбин прям просил, что поскольку, говорит, правительство постоянно врет, мы требуем, чтобы оно присягнуло на верность. А потом Борис Джонсон попробовал продавить опять решение о досрочных выборах, естественно, у него не получилось. Он опять заявил, что как странно, мол, впервые правительство предлагает оппозиции сходить на выборы, а оппозиция на выборы идти не хочет. Но там же, опять же, как сказала Марта, совершенно верно, все правильно, почему? Никто не доверяет Борису Джонсону. Потому что перед выборами что происходит? Правильно, за 2 или 3 недели до выборов опять распускается парламент. А если Бориса оставить одного из без присмотра, он такого натворит. Например, самый простой пример, да? Он договаривается об одной дате выборов, неважно, до или после Брексита, а затем, когда парламент уже распущен, премьерским указом переносит дату выборов на другое число. И таким образом, он, например, ему говорят, что... по социологическим опросам, брекзитеры будут более настроены проголосовать за нас такого-то числа, он переносит на такое-то число. Вот. Никто не хочет оставлять Бориса одного у руля, поэтому намерения оппозиции были очень простые. Мы сначала свяжем его по рукам и ногам, чтобы он не мог никуда двинуться, а потом уже добьемся всеобщих выборов. Там, сначала мы гарантируем, что мы не вывалимся без сделки, а потом уже поговорим о выборах, и не надо тут на нас кричать и обвинять в трусости. А потом ночью, когда все уже засыпали, все-таки пришел BlackRock, я не знаю, сколько бедняга дожидался.
Ну, кстати, да.
Но он зашел в палату общин, сообщил всем, что парламент закрывается, и тут интересный очень момент, многие делали ставки на то, что сделает Беркоу. Просто для того, чтобы парламент был официально распущен, Беркоу должен покинуть место спикера, пойти в палату лордов и что-то там сделать. Я не помню подробностей этого ритуала. Но, опять же, еще до английской революции и английской гражданской войны был прецедент, когда тот самый Карл I, несчастный король, хотел насильственно распустить парламент. Он издал об этом указ, но парламент физически не был распущен, потому что депутаты палаты общин сели на колени к спикеру и не дали ему встать со стула. И таким образом в течение какого-то времени спикер сидел прижатым к стулу, и таким образом распуск парламента фактически не подействовал. Ну, а дальше уже всем было пофиг, потому что все знали, что там вопрос решится на полях сражений, а вовсе не в зале парламента.
Мне кажется, это был совершенно прекрасный прецедент, потому что, да, ну, во-первых, это, да, 1600-е годы, и типа все еще об этом помнят. Во-вторых, пока они не дали выйти спикеру из парламента, они еще успели пропустить несколько законов, осуждающих монарха.
А, расскажи. То есть этот, пока несколько человек держали спикера, остальные спешно принимали остальные законы. Там, во-первых, мы протестуем, во-вторых, мы осуждаем.
Да-да-да, они успели пропустить несколько законов, да, осуждающих монарха. Ну, то есть я, конечно, не знаю особо деталей, но вот это вот то, что они пока не держали, они, так сказать, не тратили время впустую, они использовали его, чтобы осудить монарха.
Потом выяснилось, что... Причем консерваторы все очень быстро встали и покинули зал, а оппозиция очень долго сидела.
И пела.
Оппозиция, да, сидела и пела. Мне кажется, петь в парламенте...
На самом деле, их там было не так много. Не, ну, петь в парламенте, почему бы и нет? Господи, после всего того, что там произошло... На самом деле, мне как бы... Опять же, меня потрясли два момента, когда ребята из зеленых стояли с табличками «Silence», да, что нас заставили замолчать и так далее во время всей этой вакханалии.
Какие ребята
песни...
из зеленых?
Стояли рядом с Беркул, с надписями,
зеленых,
с табличками.
Этот, у Green Party один человек, собственно, их лидер, одна тетенька. Их не может быть много.
Ну, окей, хорошо. Дай мне создать... Вот. И мне как бы нравится, что... Понравился тот факт, что... Вот опять не помню, потому что у меня лента очень большая в Твиттере. По-моему, кто-то из лейбористских, что ли, депутаток. Или, может быть, просто случайных свидетелей. Это все тихонечко заснял на камеру, как они, как лейбористы, пели вместе с Анджелой Райнер. И мне понравились комментарии потом в Твиттере, что типа, ну мы повидали все, но петь в парламенте это так безответственно. И вот ты сидишь и думаешь, там, не знаю, проводить законы, запрещающие там договариваться парламенту о Брекзите, распускать насильственно парламент, там еще что-то. Это, конечно же, ну как бы...
Спать
это в порядке вещей.
На креслах.
Да, спать на креслах. Но вот петь...
У меня возникла модная теория про то, что турист-мок — это котик. Он просто спит, где хочет.
Да нет, меня просто этот котик на днях поразил. Его спросили, вы до сих пор поддерживаете Бориса Джонсона на тему того, что, несмотря на то, что он неоднократно высказывал какие-то расистские суждения, да, там назвал женщин в хиджабах и так далее похожими на почтовые ящики, да, я не помню, там было очень много ужасных высказываний, вот.
Телефонные будки, почтовые ящики, да.
Там letterboxes было, и, ну и, наверное, да, телефонные будки. Вот, но не суть. И как Борис Мок сказал о том, что, ну, понимаете, все говорят всякое, не будьте снежинками, чё вы как эти-то? Боже мой. Ну, то есть, как бы, я, с одной стороны, прекрасно понимаю, что он не мог не ответить ничего другого, но, с другой стороны, мне кажется, вот эту сардину в очках, которая является Рис-Мок, он вовсе не котик, он злобная сардина в очках, его, кажется, развратила вот эта вот должность в парламенте, и он резко начал позволять себе там лежать на скамейках, высказываться на тему того, что не нужно быть снежинками и так далее.
А ведь когда-то Рис-Мок считался надеждой консервативной партии, потому что он всем считался, всем казался стильным, таким экстравагантным. Он же одно время ходил в парламент в цилиндре и в перчатках, а потом все поняли, что ну когда этот заднескамеечник сидит, это еще в принципе нормально, там можно ему позволить. Когда вот этот вот человек на латыни шпарит во время судьбоносных заседаний парламента и ведет так себя, как будто все остальные в зале прям плебеи, а он патриций, это уже не настолько смешно, насколько могло казаться бы. Насчет верности и насчет того, поддерживает ли Рис-Мок Бориса Джонсона, уже можно устраивать гадания на Эмбер Радд. Вот эта женщина, которая не перестанет меня радовать вообще никогда. Это самый легендарный министр правительств и Терезы Мэй, и Бориса Джонсона, по которой вот можно как по барометру определять, все плохо у правительства страны или все хорошо. Потому что как только все хорошо, она клянется в верности, а как только все плохо, она первой сваливает с корабля. То есть просто Эмбер Радд сначала клялась в том, что она никогда не покинет Терезу Мэй, и что Тереза Мэй — это лучший премьер из всех возможных, а когда пытались вынести вотум недоверия Терезе Мэй, она кричала, что даже развал страны — это не такая страшная угроза, как угроза потерять Терезу Мэй, которая настоящий национальный лидер. А как только прошло 4 месяца, и сделка Мэй развалилась, она начала писать про то, что Тереза-то не оправдала доверия, она не такой уже прекрасный национальный лидер. Потом, когда Мэй вот в мае этого года запиралась у себя в доме и пыталась сделать вид, что никто не отправляет ее в отставку, нет-нет, это вам все только кажется, Эмбер Радд там писал ей, погрозила про то, что если ты не уйдешь, я уйду в отставку, и это потому что больше не могу относиться к тому, как ты управляешь Великобританией. Потом, когда начал избираться Борис Джонсон, Эмбер Радд сказала, что Борис Джонсон — это тот самый национальный лидер, который нужен стране. И вот сейчас, в сентябрь, Эмбер Радд заявила, что ее категорически не устраивает тот курс, который у страны есть при Борисе Джонсоне, и она не может этого терпеть, и подала в отставку с министра пенсий и трудовых отношений. Это легендарный человек, его верность и изобретательность просто пределов никаких не знают. Про пение я погуглил, оказывается, были исторические прецеденты пения в парламенте, и каждый раз это инициировали лейбористы. В 1972 году они приняли решение национализировать British Aerospace. Решение прошло буквально парой голосов, и они на радостях после этого спели «The People Flag is Deepest Red». Потом они в 78-м году спели, когда, наоборот, правительство лейбористов рухнуло, когда Тэтчер, когда консерваторы выиграли вотум недоверия лейбористскому правительству тоже большинством в один голос. Они после проигранного голосования собрались и спели этот же партийный гимн, хотя их пытались выгонять из зала, мол, заседание кончилось, идите домой. И это вот третий раз, когда после распуска парламента люди пели в палате общин какие-то песни, но тут, видимо, их поддержали, потому что они еще спели валлийский национальный гимн и гимн шотландской национальной партии. То есть у них уже было три песни, а не только одна. Ну все, давайте к вопросам.
Да, давайте.
У нас они коротенькие. Самый первый вопрос, который нам задали, это вопрос от читателя о том, что католикам и иудеям запрещено занимать пост премьер-министра Великобритании, а Борис Джонсон был крещен католиком, и почему никто из оппозиции не пытается обвинить Джонсона в том, что он скрытый католик, и по этому законному основанию не убрать его с поста?
Как интересно.
Ну, во-первых, это гребаное средневековье. Никто не будет всерьез сейчас пытаться убрать премьер-министра. Борис, мы решили выгнать вас с поста вовсе не потому, что вы лгали стране 3 месяца подряд, а потому, что вы католик. Ну, так не будет. Нет. Это даже если они пытаются так сделать, это будет дикий подарок оппозиции, который... дикий подарок консерваторам, которые тут же перекроют этим скандалом все скандалы про хиджабы и про прочее поведение Бориса отвратительное. Во-вторых, если разбираться в вопросе, действительно есть законный акт парламента, который можно трактовать так, как будто он запрещает премьер-министру Великобритании быть иудеем или католиком. Но почему? Потому что лица неангликанского вероисповедания не имеют права по этому закону советовать королеве, кого назначить епископами церкви Англии в те или иные английские регионы. Казалось бы, по закону именно премьер-министр советует королеве порядок назначения тех или иных людей в епископат. Но премьер-министр всегда может поручить этот деликатный вопрос лорду-канцлеру. У нас же есть очень такая декоративная должность лорда-канцлера. Вот пусть лорд-канцлер этим и занимается. Он все равно ничем другим практически не занимается. Так что Борис Джонсон вполне себе имеет право занимать должность премьера до тех пор, пока он не лезет со своим католическим вероисповеданием в вопросы церкви Англии. Он вполне может в них не лезть, а поручать это другим министрам или лорду-канцлеру. Поехали дальше. Саша. Тут люди интересуются, как население Великобритании готовится к Брекзиту, ожидаются ли перебои с продовольствием, знаешь ли ты хотя бы кого-то, кто делает какие-то запасы. Ну, тут пишут про макароны, крупу, муку, но я не уверен, что в Британии закупают пасту вот в таких промышленных масштабах.
Конечно, знаю, мы запасаем.
Нет, серьезно?
Мы с женой как бы этим вопросом, мы все пережили 90-е в России, да?
И в вопросе это прям было, потому что мы пережили 90-е, пишут нам, и развал одной большой страны, поэтому мы знаем, что нужно запасать. А делают ли британцы то же самое?
Вот, и короче, понятное дело, что у нас там типа осадочек остался, и мы как бы понимаем, как может быть. Ну, понятное дело, что это как бы самый худший вариант. Но, тем не менее, как бы иметь некий такой запас чего-то стратегически, чего-то такого, чтобы там, если совсем все плохо, то протянуть там месяц-два-три, как бы совсем неплохо. И на самом деле, как бы, если стратегически запасаться, то оно же не портится, как бы запас есть, и тебе как-то спокойнее на душе. Вот, и мы, короче, стали потихонечку изучать этот вопрос, потихонечку там как бы закупать, запасаться всякими штуками, и оказалось, что, во-первых, как бы ты начинаешь думать, а чего вообще запасать то? Вот, ты начинаешь гуглить это, выпадаешь на всякие там вопросы, советы, и оказывается, что очень много англичан гуглят одни и те же вопросы. И именно вот этот вопрос, он очень сейчас как бы популярен. Как бы, чего запасать? И, ну, в мире есть такие категории людей, их называют препперы. Препперс, они как бы, они... То есть это люди, которые всегда готов, да? И они в Америке как бы...
Выживальщики. У нас их называют выживальщики. А если случится ядерная война, то мы готовы.
Именно так. То есть это движение, оно по всему миру, оно как бы существует. В Америке оно очень популярно, там, чтобы иметь свой собственный бункер на случай чего-то, зомби-апокалипсиса. Вот. И мне кажется, в Америке это как-то, наверное, наиболее сильно, но оно начало просачиваться именно сюда. И вот эти вот, у них есть форумы свои, у них есть, как бы, у них есть свой журнал, вы не поверите. Вот. И как бы, и они на этих форумах, собственно, советуют, ну, как чего, как запасать, и вот это все. И вот на американские форумы, ну, то есть мы тоже, когда гуглили эти вопросы, выпадаешь на эти форумы, начинаешь там читать, у них очень хорошие детальные как бы описания, как быть готовым к зомби-апокалипсису, и они, и вот на этих американских форумах внезапно, вот буквально типа с прошлого года начали появляться люди из Британии, которые, собственно, начали задавать вопросы, и вот эти вот американские выживальщики, они начали им советовать, типа, как правильно паковать свое оружие, чтобы оно не ржавело, и вот это все. Вот, но, опять же, возвращаясь как бы что на самом деле происходит, да, у нас теперь есть небольшой запас еды, и действительно, как бы, люди стали скупать, ну, тот же The Guardian как бы пишет на эту тему, то есть люди, да, скупают, запасаются и едой, и особенно, ну, как бы, ну, еда, как бы, ладно, но есть, у людей есть котики, да, котики, они такие существа, которые, они довольно часто любят определенный, как бы, бренда еду, и если им этот бренд, ну, который заводится где-нибудь там с континентальной Европы, внезапно перестанут заводить, то котик, скорее всего, помрет голодной смертью, но не притронется к британскому аналогу. Так что импортозамещение, оно как бы, может, для кого-то и работает, но для котиков нет. А вот, ну, поэтому люди, как бы, у которых котики, они стали запасать такие вещи.
Просто тут как раз второй мини-вопрос на тему, ты упомянул слово «импорт», поскольку мы все-таки находимся за пределами Великобритании, да, второй мини-вопрос – это вообще, насколько Великобритания в состоянии сама себя импорта? Ну, я вот как бы считаю, что нет, но это мое мнение со стороны. А ты как думаешь?
На эту тему, по-моему, как раз вот в Yellowhammer, в этом документе, в овсянке обыкновенной, там, по-моему, был вот этот момент, который описывал, как бы, что произойдет в Британии. И там, по-моему, если я не ошибаюсь, это как раз упоминалось то, что, ну да, какие-то такие вещи, типа там, я не знаю, шампанского. То есть это такая тема для шуток, что, типа, британцам наконец-то придется есть свою британскую еду. Вот. Но, по-моему, в Yellowhammer они упоминают то, что, ну, как бы, голода не будет, но, конечно, выбора будет меньше. Цены на продукты, конечно же, вырастут, и даже минимальный рост цен очень сильно ударит по малоимущим как секторам нашей страны, а малоимущий сектор нашей стране, он очень большой, поэтому вот как-то так.
Александр, а цены выросли, по твоим ощущениям, за год? Вот, ну, ты живешь несколько лет, скорость роста цен в этом году больше, чем в предыдущих, потому что мы писали у себя в канале, например, про то, что еще перед мартом многие магазины в стране страшно расширяли складские площади, вкладывались в строительство складов долгосрочных, там заранее закупали фьючерсы на доставку чего-то там. Ну, короче, тратили гораздо больше денег, чем обычно, на все эти противобрекзитские меры. Они это должны как-то компенсировать через повышение цен. Вот в этом году цены выросли значительнее, чем в 18-м или в 17-м? Или ты не замечаешь такого?
Ну, и я особо не замечаю. По-моему, официальная ставка инфляции что-то типа 2% от Банка Англии. Но на магазинах, типа там Sainsbury's, там периодически замечаешь баннеры, что типа мы клянемся не повышать цены там какое-то время, что типа не бойтесь, ходите к нам, у нас типа цены не будут расти. Но мне кажется, это как бы некое такое искусственное сдерживание рост цен. Пока что, мне кажется, все еще нормально. Но, то есть, если влияет на это, то именно тот самый факт, что некоторые люди действительно начали запасать еду. Но пока что, как бы, все границы все еще открыты. Пока еще все как бы ок. Но вот как все будет дальше, посмотрим. А фунт, чего там, он очень сильно, курс фунта очень сильно, как бы, варьировался от того, насколько у Бориса как бы все хорошо. То есть как только у Бориса было все плохо, фунт начинал расти. Как только у Бориса все хорошо, он начинал падать.
У нас с Марта есть как раз история для тебя. Просто в наш канал недавно пробовали постучаться люди, которые хотели,
чтобы я писала статьи в одно уважаемое издание по там, всяким инвестициям и прочее, и чтобы я, условно говоря, ну, уговаривала людей инвестировать в Великобританию. И вот они мне пишут и говорят, вы знаете, у вас такой вот багаж, и мы как бы хотим, чтобы вы писали нам, ну, чтобы, понимаете, убедить людей, что, ну, ничего страшного не происходит, инвестируйте в британские банки. Я такая, ребят, вот вы сейчас, вы говорите о том, что у меня есть колоссальный опыт и колоссальные знания по Великобритании. Вы всерьез думаете, я вам сейчас скажу, конечно, не вопрос, я вам напишу, инвестируйте в британские банки. Вот, ну, как бы слился товарищ, а жаль, мне даже было смешно, и я ожидала, что он еще может там придумать, чтобы меня уговорить. Про фунт ты правильно сказал, последний раз фунт вырос, как только появилась надежда, что Brexit отсрочит сразу, и по отношению к евро укрепился, и по отношению к доллару. Но это, собственно, все, что я могу сказать, потому что я читаю вот эти самые источники. Ну и как бы в целом было смешно. Мы все-таки позиционируем себя, ну, как канал о политике и культуре, но никак не о финансах. И нафинансировать мы можем много чего. Я не знаю, даже Бориска не сравнится с нашими прогнозами.
Давай прямо сразу, Марта, скажем. Можем хором сказать, да? Уважаемые читатели, учитывая, сколько всего произошло в Великобритании за несчастные 13 дней сентября, мы ничего не знаем, и мы ничего не уверены. Вернее, мы ничего не знаем, и мы ни в чем не уверены. Если мы когда-нибудь будем вам говорить, что вам нужно срочно вкладываться в какой-то конкретный английский банк, или там переезжать в Англию, потому что здесь все стабильно, знаете, что нас выкрали и подменили инопланетяне. Мы ничего никому не обещаем, и мы ни в чем не уверены.
Ну, процентные ставки в британских банках, они очень консервативные, то есть где-то типа 1.5% считается очень хорошая ставка, так что...
А человек там писал, вот вы понимаете, в России люди с недоверием относятся к английским банкам. Они думают, что Англия — это где-то далеко, у них непонятная банковская система. Вы просто им объясните, что Англия — это ведь близко, это ведь так просто. Мы сидели с Мартой и просто слегка не понимали, что происходит и почему предложения о рекламе поступают именно вот такие. А насчет продовольственной безопасности я маленькую заметочку скажу. Великобритания очень сильно пострадала от блокады во Вторую мировую войну. Насколько я знаю, с тех лет Великобритания немножко помешана на том, чтобы в случае любых проблем не зависеть от внешнего импорта, потому что это чертов остров, на который продукты доставляются либо при помощи туннеля, либо по воде. Так что речь тут идет, конечно, не о голоде и не о дефиците продуктов, потому что в любом случае зеленая революция произошла. Удобрения и трактора позволяют прокормить британское население. Никакой там блокады не будет. Другой вопрос, что населению придется отказываться от привычных продуктов, как правильно сказал Александр, да? Вот ты привык к какому-то конкретному сорту сыра, а его нет. Кошка привыкла к конкретному сухому корму, а его нет. Тебе приходится там...
И кошки тоже нет.
Кого нету?
И кошки тоже нет.
Чучелка можно сделать. Как хоть тушкой, хоть чучелком.
Да.
Примерно так. И этого будет, в принципе, достаточно, чтобы люди начали бузить, потому что там... А где мои продукты? Потому что помидоры испанские можно, конечно, выращивать британские, но люди привыкли к испанским.
И дорогие, кстати говоря, местные, то есть теоретически, да, у нас здесь есть местная картошка, местные помидоры, местные яблоки, они дороже в разы.
Ну, в общем, кстати, никто не пропадет, но...
Читала статью. 3/4 всей индейки Великобритании рождественской поставляется из Франции. В этом году из-за аномальной жары у них случилась проблема, у них перемерли все яйца. Поэтому Brexit не Brexit, а в этом году у Британии будет вообще очень резкое падение в количестве рождественских индеек, но зато будет шампанское.
Да, шампанским все закупились заранее. Они будут тупо бухать, как мы уже шутили. Просто без закуски, простите. Вот следующий у нас вопрос про то, как смотрят страшные леваки, которые гораздо левее Корбина, на то, что Корбин стал лидером всей оппозиции, включая консерваторов сбежавших и либдемов. Ты не знаешь, как всякие леваки типа Мьёвеля и прочих к этому относятся? Он все правильно делает или Корбин продался? Кто-нибудь говорит, что Корбин продался?
Я готова... Знаешь, вот первым делом сейчас будет очень серьезная ремарка. Я готова бить всех людей, которые Мьёвеля называют Мьёвелем. Но так, на всякий случай. И в вопросе я тоже вижу эту «ё», и просто хочу вам подчеркнуть. Он чайно Мьёвель. как человек, ведущий фан-сообщество по чаяниям Йебель, меня очень пугает, когда они когда какие-то люди придумывают там какие-то странные буквы. Ну так вот. На самом деле, вот с точки зрения леваков нет, не слышала. У Мьевеля очень интересная такая неотроцкистская политическая позиция. Я смотрю вот его друзей, которые занимаются чисто политикой, того же Ричарда Сеймура, да, например, нет. Я бы больше сказала наоборот, что люди считают, что Корбин целиком и полностью прав. Единственное, что возникает недовольство по поводу позиции по Брекситу, но она практически есть у всех, потому что сейчас просто все поляризовались. Ты либо за Брексит, либо против Брексита. И поскольку Корбин все-таки хочет провести Брексит, разумеется, какая-то часть, которая не поддерживает Брексит, говорит, что, как сказать, не нравится им в этом плане Корбин. Вот. Но самое интересное, что я замечаю, как, ну как, последователи Корбина поддерживают его до последнего, при всем при том, что в каком-то смысле сам Корбин уже действительно отошел от яростного левака и продвигает достаточно, я бы даже сказала, смягченный образ. И он действительно может стать лидером объединенной оппозиции, смещенной более, скажем так, к центру. Сейчас там самый упоротый левак – это Джон Макдоналл, конечно же, теневой канцлер. Просто, скажем так,
я слышал про Шейма.
Те медиа, которые работают на... Ну, это да, про него, да, действительно. Я просто вот что хочу сказать. Я хотела сделать упор на том, что все эти медиа, которые работают на консерваторов и на текущее правительство, действительно изображают Корбина вообще такими, я не знаю, упоротым коммунистом, Куба 2.0, мы устроим социализм и так далее и тому подобное. На самом деле нет. На самом деле, если сравнить вообще постулаты лейбористской партии, она сейчас уже, ну, как сказать, далеко не такая левая, далеко не такая упрямая, просто потому что нужно решать вопросы Брексита. Как правильно сказал сам Корбин, да, действительно, в любом случае лейбористская партия искала возможности провести новые выборы, но поскольку мы теперь видим, какая ситуация с Брекситом в стране, мы даже готовы вот этим поступиться. То есть лейбористская партия столько времени шла к тому, чтобы устроить досрочные выборы, к тому, чтобы все-таки пробиться в правительство, и вот сам факт, что она идет на переговоры с другими партиями, что она готова отложить досрочные выборы, да, и так далее. Ну, это действительно работает на смягчение образа. Просто вот такой ремайндер такой дежурный. Не ведитесь на медиа и на вот это вот изображение Корбина в, я не знаю, там, советской фуражке и так далее, потому что сейчас уже такого нет. Образ действительно смягчен.
Аудитория Morningstar, про которую нам написали в вопросе, да, Morningstar – это газета коммунистической партии Великобритании, смотрит на Корбина сугубо положительно, потому что, как я уже говорю, Корбин – это первый за 40 лет откровенный социалист, причем левый социалист, у которого есть шанс стать премьером, развернуть политику экономии на собственных гражданах на 180 градусов и провести какие-то социальные и экономические реформы. И социальные, и экономические. Поэтому Morningstar его поддерживает до последнего, потому что он считается иконой, которая смогла привлечь молодежь на сторону левого движения. Во-вторых, ну, скажем прямо, Корбин входит в редакционную коллегию Morningstar. В свое время, когда он еще был безнадежным вот леваком, который сидел в парламенте, он писал колонки против войны в Ираке, он помогал собирать деньги, а Morningstar, естественно, не дают денег всякие промышленники и предприниматели, она финансируется исключительно на донаты. Они там, у них на сайте висит огромный баннер, типа «Революцию нельзя купить, но можно купить нашу газетку». Там единственная газета в Великобритании, которая полностью оплачивается подписчиками, а еще можно купить акции Morningstar. Они акционерное общество, у них типография выкуплена, газетная, и она находится в собственности членов Коммунистической партии Великобритании. Можно купить себе акций, вот, стать акционером газеты, и они, я как слышал, они честно рассылают сотрудникам редколлегии в соответствии с количеством купленных акций, опросники типа, какой должна быть редакционная политика, каких журналистов уволить, каких набрать, как распределять дивиденды и так далее, и так далее. Ну, короче, Корбин им в этом во всем помогал, а уж когда он стал главой лейбористской партии, во-первых, много лейбористов на Morningstar подписалось, во-вторых, Morningstar его вообще стал целовать во все остальные части тела. Но при этом есть такая штука, как, например, «Социалистический интернационал», где к Корбину относятся не совсем положительно. Например, некоторые французские коммунисты упорно считают, что Корбин предал дело рабочего класса, и что вместо того, чтобы там, условно говоря, формировать боевые рабочие отряды, чтобы штурмовать Букингемский дворец и парламент, он вместо этого занимается...
Громить королеву.
Да, да, все, да, там поджигать магазины, он занимается парламентской болтовнёй и недостаточно революционным. Такие люди есть, и у них есть какая-то... Ну, у них есть какие-то сторонники в Великобритании. То есть это, да, это в основном материковые коммунисты, французы в основном. У них есть какое-то количество народу в Великобритании, которые их слушают, но я не знаю, насколько эта точка зрения популярна в самой Великобритании. Всякие левые коммунисты в Англии типа Артура Скаргилла, я не уверен. Ну, они могут критиковать Корбина за то, что... за то, что тот согласен, возможно, отменить Брекзит, или, возможно, обсуждать второй референдум, потому что тут Скаргилл недавно предложил выгнать из партии всех лейбористов, которые поддерживают второй референдум. Ну, а это на минуточку человек так 100, то есть это повторить то же самое, что и сделал Борис Джонсон, только там в пятикратном масштабе.
Ну, да.
Вот. Ну, опять же, это то, что касается Брекзита. А вот то, что касается широкой оппозиции, скорее всего, формирование широкой оппозиции все только приветствуют, вот и все. Кстати, расскажи, пожалуйста, вот подумалось, а есть ли в Великобритании какие-нибудь такие движения, типа «Покупай британское»? Ну, то есть, я вот знаю, что UKIP и Brexit Party очень давили на педальку британскости. Есть ли в магазинах там стикеры, там, что вот этот продукт выращен в этом графстве, там, покупай его? Или там...
Да, 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 конечно, все это есть. У нас есть такая серия магазинчиков. Да, есть такие магазинчики под названием Lidl. Lidl – это такая довольно знаменитая немецкие магазинчики, супермаркеты, в которых продаются по большей части еда, но там, в общем-то, все что угодно можно иногда накупить. Lidl, когда появился в Британии, Lidl в Британии появился не очень давно, на самом деле. Он появился, наверное, вот лет... Ну, пусть будет 5 назад. И, конечно же, к нему такое отношение было слегка презренное, что, типа, какие-то немцы тут что-то по дешевке какую-то плохую еду продают. И они провели огромнейшую кампанию во всех каналах, где они показывали, как они едут на ферму британскую, на британскую ферму, где там копают британскую картошечку, британский фермер все это упаковывает, и все это везется в британский Lidl, где продается британцам британская картошечка, чтобы, так сказать, переубедить массу населения. Мне кажется, у них удалось, на самом деле, потому что, ну, мы постоянно ходим, покупаем еду в Lidl, вот, и там действительно очень много всего именно, ну, как бы британского, но при этом по вменяемой цене продается. И, а британские хипстеры, конечно же, они любят все, так сказать, local organically sourced продукты. Все это стоит, конечно, в 3-4 раза дороже обычных продуктов в каком-нибудь Tesco. Но это как бы уже отдельная история. Но, в общем, да, нет, конечно, все это есть. То есть, мне кажется, Lidl он продает еще местную, то есть британскую картошку по вменяемой цене, но, конечно же, всегда есть магазины в том же Sainsbury's или где-нибудь Mark & Spencer's, конечно же, тоже все это присутствует, но там же, конечно, цена в разы дороже. Но если ты идешь в Mark & Spencer's, то ты, как бы сказать, ты уже, так сказать, у тебя кошелек потолще, и ты готов к этому.
А Sainsbury дорогой магазин, кстати. Я просто, когда мы гостили в Великобритании, мы в основном, нам удобнее всего и по ценам, и по ассортименту было Sainsbury пользоваться.
То есть у меня в голове есть некая иерархия, то есть Tesco – это как бы такой магазин для прямо такого рабочего класса, Sainsbury's – это такой где-нибудь middle класс, и уже если у тебя, так сказать, дела идут хорошо, ну, так сказать, upper middle, то ты уже идешь куда-нибудь в M&S, Mark & Spencer's, вот, и... да. Апер-класс не ходит в эти магазины, у них там совершенно свои.
А Lidl тогда, магазины. Получается, где стоит?
Lidl, мне кажется, это все еще для, в общем, такого рабочего класса такой.
А кто ходит в Hertz? Или Hertz уже не моден 10 лет как?
Туристы ходят.
Туристы. Отлично.
Тут даже как бы вот этот магазин Fortnum & Mason, который считается типа как королевский grocery store, да?
Овощной, бакалея.
Бакалея королевы. Но даже Fortnum & Mason, в общем-то, туда, он полностью ориентирован на туристов. И, ну, туда действительно очень приятно сходить, это очень, очень приятный магазин, но туда, в общем-то, ходят только туристы, туда местные люди, в общем-то, не ходят.
Мне все время казалось, что, кстати, в Лондоне, по крайней мере, популярны всякие рыночки, там Бора Маркет какой-нибудь рядом с Саутваркским собором, он же...
Ну, кстати, да.
Там те же самые... Еще. Я не думаю, что на Бора Маркет продают французскую картошку, хотя кто их знает, может быть, и французскую картошку.
Там точно продаются французские сыры.
Вот, да. Стилтон, блин, я так хочу Стилтона, черт. Ты не знаешь, ты не можешь купить немножечко Стилтона и отправить его в Россию, или он не пройдет таможню? Я уже готов, я просто искал тех, кто возит в Россию Стилтон, но я не знаю... Этот никто не возит, черт побери.
Мы когда в те редкие моменты, когда мы приезжаем в гости куда-нибудь в Петербург, мы всем друзьям как раз привозим сыр в подарок, и все такие: о, вот это да, сыр.
Вот, последний вопрос. Это, наверное, нас спрашивают про... Понятно, что вся британская политика расколота Брекзитом. Какие главные группировки внутри лейбористов и консерваторов есть? Вопрос на самом деле очень большой. Я попробую про него написать пост в канале. Но если очень вкратце, то можно ответить читателю. Смотрите, если мы берем консерваторов, то у них есть три основных группировки. Первая группировка – это European Research Group. Это такие прям упоротые товарищи, которые хотят сбросить атомную бомбу на Париж, которые считают, что вот если взорвать тоннель под Ла-Маншем и построить колючую проволоку по границе, то в Великобритании будет очень хорошо. Их не так много, их в парламенте человек 20. Они недавно вот прославились тем, что выпустили пресс-релиз, где заявили, что... они не будут поддерживать Бориса Джонсона, потому что Борис Джонсон слишком мягок в отношениях с Евросоюзом. То есть вот, Саш, ты можешь представить себе, насколько это жесткие люди.
Это прекрасно, мне кажется. Но стойте, я должен упомянуть все-таки, дорогие слушатели, пожалуйста, помните о том, что у Бориса в руках это ядерная атомная кнопка.
Вот. Их возглавляет Марк Франсуа, такой известный консерватор, но вот у него есть еще человек 10 около себя таких безумных людей, которые выступали за подобные вещи, и они, в частности, очень сильно помогли Борису Джонсону пробиться к власти путем того, что во всем мешали Терезе Мэй. То есть, если оппозиция голосовала против Терезы Мэй, потому что не хотела Брексита или просто были лейбористами, то ЕРГ голосовала против Терезы Мэй, потому что она такая же слабая и размазня. Вот как сейчас Борис слабый и размазня, то Тереза тоже была слабая и размазня. Дальше есть большое ядро, которое в целом хочет Брексита. Ну, у них вот как раз теория, которую огласил Борис Джонсон из трех шагов. Первое – выполнить обещание дать стране Брексит. Второе – объединить страну вокруг консервативной партии как гарантии стабильности для бизнеса. И третье – победить Джереми Корбина. Ну, вот это такое большое ядро, человек 250. Глава Борис Джонсон, Рис-Мок, собственно говоря, они без фанатизма такие, но при этом... Ну, хотя в последнее время я бы уже не стал про Бориса говорить без фанатизма, но у них в целом позиция такая, что консервативная партия для страны – это гарант стабильности, в том числе рабочих мест и бизнеса. Консерваторы должны выступать элементом стабилизации в государстве, не нужно ничего сильно раскручивать, мы должны спокойно гарантировать всем предсказуемость политических игр, вот как раз от чего Борис сейчас уходит несколько, вот мы должны гарантировать всем правила игры какие-то, вот, предсказуемость, удобность, налоги не будем менять, какие-то глобальные законы не будем новые вводить. И есть небольшая группа, человек, наверное, 40, это ремейнеры. это те люди, которые консерваторы, но которые в принципе против Брекзита, потому что у них либо в округах люди голосуют, люди голосовали против Брекзита, либо они сами считают, что консервативной партии не стоит разрывать отношения с Европой. Большая часть из этих 50 людей, 50 человек, наверное, вот уже покинула партию в ходе бунта против Бориса или на грани того, чтобы с партии уйти. Что касается лейбористов, у них есть, наоборот, большая часть процентов так 60-70, человек 180-200, это сторонники все-таки выхода из Соединенного Королевства, из Евросоюза. Глава это, наверное...
Но выходы, но с договором.
Но с договором, да. Нет, у них вообще была... лейбористы все очень долго пытались усидеть на двух стульях одновременно. У них была идея, что и вашим, и нашим. То есть мы выйдем из Великобритании, поэтому порадуются брекзитеры, но мы выйдем очень мягко и с сохранением многих договоров, так, чтобы порадовались те, кто против Брекзита. То есть это в основном корбинистская группировка, которая хочет добиться... Ну, во-первых, они понимают, что все-таки нехорошо нарушать напрямую, вот как делают либдемы, результаты предыдущего референдума. Нельзя просто так сказать, мы не хотим выходить, мы не будем выходить, ну и наплевать на бывший референдум. Они хотят сделать все культурно, с договором, а еще если получится скинуть консерваторов и прийти к власти, так вообще будет замечательно. Вот. Есть небольшая группировка, человек, опять же, 30-40, которые... очень сильно агитируют за союз с либеральными демократами, за принятие второго референдума и за то, чтобы в целом скорее быть в кильватере событий, то есть пусть либеральные демократы определяют повестку, а мы к ним присоединимся. То есть, например, бывший друг и соратник Корбина Уотсон, Том, который конфликтует с очень многими в партии, потому что он считает, что лейбористы недостаточно европейско-ориентированы, лейбористы недостаточно либеральные, недостаточно сотрудничают с оппозицией. Они очень долго дружили с Корбином, пока вот год-два назад сильно не разругались на этой почве. Если брать остальные партии, с ними все довольно просто. Либеральные демократы радикально против Брекзита. Они, причем, как раз они сейчас выступают в роли компонента, который всю оппозиционную коалицию дестабилизирует. Они всех пытаются прогнуть под однозначную такую истерическую отмену Брекзита любой ценой. Лейбористы им категорически не нравятся, потому что они недостаточно против Брекзита. Корбин скрытый брекзитер. Если он выиграет выборы, он тут же забудет про все обещания и будет выводить страну из Евросоюза. Ну, и так далее, и так далее. Шотландцы категорически против Брекзита, потому что они получали очень много денег от Евросоюза, и плюс, опять же, внутренняя выгода у них есть раскачать при помощи вопроса о Брекзите шотландские массы и сказать, ну, добиться независимости Шотландии или, по крайней мере, получить какие-то плюшки или дивиденды от Лондона, чтобы, наоборот, вопрос о шотландской независимости не ставился. Они тоже очень монолитны, у них нет каких-то внутренних группировок у либдемов и у шотландцев. Следующее – это партия Брекзита имени Найджела Фаржа. С ней тоже категорически все ясно. Они очень монолитны, мест в парламенте у них нет, но по стране они набирают процентов 15-20 популярности. Вполне возможно, на следующих выборах, которые все-таки когда-нибудь случатся, они места свои получат. Они однозначно против членство Великобритании в Евросоюзе, выход любой ценой, суверенитет любой ценой, ну и плюс они очень сильно намекают Борису, что надо бы вступить в коалицию. Подмигивание. Надо бы вступить в коалицию. Смотри на меня. Вот мы прям показываем, что надо с нами подружиться. Борис пока шарахается от этого, потому что понимает, что это такие одиозные скандальные типы, как бы непопулярные среди почтенных консерваторов, которые за стабильность. Но кто его знает, если его совсем прижмет ситуация, может быть, на это и пойдет. Есть партия Уэльса. Они против Брекзита, но не настолько громко, как либдемы или шотландцы. Но вот последний опрос от официальных соцслужб правительства от югов сказал, что неожиданно 41% населения Уэльса за независимость Уэльса от Великобритании. Это очень дикие цифры, потому что исторически, ну, во-первых, Уэльс это такая, да, это такой медвежий угол Великобритании. А во-вторых, исторически никогда не поднималось свыше 7% настроения за независимость Уэльса. То есть вот благодаря этому бардаку в Лондоне и благодаря Борису Джонсону в 6 раз, да, в 6 раз выросла массовая доля тех, кто хочет независимости. Есть, опять же, последняя партия из тех, кого не перечислили, это... А, ну есть маленькая партия зеленых. Они против Брекзита, но не против сотрудничать с лейбористами. Кстати, равно как и валлийцы. Валлийцы и шотландцы в целом согласны сотрудничать с лейбористами. Либдемы только всем все портят. Они уверены, что там... Они в целом придерживаются тоже таких левых взглядов. Выше налоги, больше социалки, больше экологических каких-то запретов для промышленности. Сохраним там природу Уэльса и природу Шотландии. И есть последняя партия, это этот, демократическая юнионистская партия, которая сейчас в коалиции с консерваторами. Они категорически против Корбина, даже больше, чем консерваторы. Если из консерваторов люди переходят в оппозицию, то пока в оппозиции есть Корбин, эти люди никуда не перейдут, потому что они уверены, что как только к власти придут левые, то Ирландия немедленно захавает Северную Ирландию. Вот. И, конечно, они за Брекзит, потому что если Ирландия в Евросоюзе, то Северная Ирландия не должна быть в Евросоюзе. Вообще, это разные страны, чем меньше у них общего, тем лучше.
У меня буквально последнее такое, наверное, небольшое добавление. Как раз ты упомянул Северную Ирландию и Главную Ирландию. Буквально сегодня у нас, ну, я работаю в энергетическом стартапе, который поставляет электричество и газ на нашем острове. И мы работаем только, собственно, с британским островом. Мы не поставляем электричество и газ на территории Северной Ирландии, несмотря на то, что как бы это та же самая страна. Причина этому потому, что в Ирландии, то есть и Северной, и Главной Ирландии, Южной Ирландии, Республики Ирландии, у них своя система, у них своя сеть. Сеть, по которой, ну, собственно, приходит в дома электричество и газ. Эта сеть, она понятное дело, отдельный остров, поэтому как бы на весь остров эта сеть одна. Но если вы думаете, что как бы у Северной Ирландии одна сеть, а у Южной Ирландии другая сеть, вы ошибаетесь. Эта сеть одна на весь остров. Она строилась как единая сеть, она никогда не задумывалась как нечто раздельное. И в случае как раз, если произойдет, ну, как бы некий такой Брексит, когда, опять же, этот документ Yellowhammer упоминает, что, скорее всего, придется какие-то границы все-таки установить, ни у кого нет ответа на... Ну, на многие вопросы у нас нет ответа, в чем смысл жизни. Вот, но ни у кого нет ответа на вопрос, как бы, что делать с сетью, энергетической сетью Ирландии, всего вот этого острова. Потому что как бы вроде бы разные будут... Ну, как бы разные страны. К тому же одна часть будет и в Европейском Союзе, а другая будет, в общем-то, в Британии. Как считать электричество и газ? Как вообще распределять все это? Что с этим делать? Это просто потрясающе. И, в общем, как бы сказать, это еще один... Даже я не знаю. Еще один вот этот вот камень в эту вот повозку вот этих неразрешимых вопросов с этой Ирландией, которая уже всех немножко, ну, особенно как бы всех политиков немножко достала, потому что никто не знает, что с ней делать. И мне кажется, да, вот как раз тоже вот в этих мемуарах про Британию от советского посла 1980-х годов я с очень большим интересом почитал про историю вообще Ирландии и очень как бы утрируя и очень вкратце. В общем, у меня сложилось впечатление, что, в общем-то, британцы сами виноваты в этой ситуации, которая сложилась, потому что они сами ее создали очень намеренно. Вот это вот разделение, ну, Ирландии северной на южную, и вообще вся история Ирландии, как бы, как это британцы, ну, первая колония британская, приехать, захватить варваров, установить свои порядки, вот это все. Ну, и там вот эти вот... То есть это очень интересно, как история поворачивается, вот как бы с одной стороны, да, там была вот эта Великая Империя, и с другой стороны, теперь мы живем вот на этих развалинах этой империи, и все еще вот это вот, как бы, все вот эти поступки, они возвращаются и поворачиваются нам боком, и политики как бы пытаются с этим как-то что-то как-то работать, и у них нет ответов, и они не знают, что делать, и все очень как-то сложно и
непонятно. Для некоторых это все еще не прошло, потому что есть такой Ян Пейсли, как раз духовный лидер ирландской юнионистской партии, который до этого был ее руководителем, а теперь он уже ушел в отставку и просто такой пенсионер. Он не так давно сказал всерьез, и это не шутка, многие восприняли это как шутку, но если почитать биографию этого парня, сразу понятно, что он ни разу не шутит. Он сказал, что есть простой выход из ситуации с Брекзитом, который давно уже пора было сделать, и он на самом деле единственно правильный, что Республика Ирландия должна просто попроситься в состав Великобритании. Королева Елизавета, конечно, с радостью примет их обратно. И тогда Ирландия объединится, она будет в составе Великобритании снова, и никаких проблем не будет. Брекзит будет гораздо легче, Брекзит пройдет гораздо легче, а Ирландии будет гораздо лучше объединиться и, как там было сказано, пребывать под покровительством мудрой английской королевы.
Угу. И платить им, это, так сказать, аренду картошкой.
Он не шутит, между прочим. Вот
прекрасно. Ну,
ирландские юнионисты, они такие.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на канал «Пшеничные поля» t.me/fieldsofwheat. Приложим линк. Наш подкаст также присутствует на Телеграме t.me/immigrantcast. И поддержите нас на Патреоне patreon.com/immigrantcast. Спасибо, Марта, спасибо, Василий, и всем до новых встреч.
Тебе спасибо, пока-пока.
Всем пока, приятного прослушивания. Ой, а в парламенте, кстати, был бар, который так и назывался Man Cave, и там, да, и там на входе была табличка, что все, что происходит в Man's Cave, остается в Man's Cave. И в 70-е там натурально творился всякий ад, то есть, когда все еще было можно, там реально хватали друг друга за жопы, тискали официанток, там надирались просто в дровину, после чего там людей укладывали на стол поспать. Вот.
А ты это не рассказывал на прошлом подкасте?
Кидались дротиками.
Почему я
друг в друга?
Помню.
Потому что я писал материал как-то про то, что в парламенте стоят на 20 баров, а некоторые самые славные такие закрыли нахрен, потому что еще в 2006 году, когда там выяснилось, что бухают там чудовищно много, вот, и тратят денег чудовищно много, и вообще там 30 баров – это очень много, давайте сократим 9 и оставим только 21. Слушай, а вопрос личный. Ты когда перебирался в Англию, ты сначала финское гражданство получил, или ты сразу... у тебя было финское гражданство Евросоюза, или ты сначала... Или ты просто релоцировался по рабочей визе сразу в Великобританию? После Финляндии.
Я получил финское гражданство. Это единственная причина, почему мы сюда перебрались. Без финского гражданства, ну, можно перебраться, конечно, сюда, но это в разы сложнее.
Естественно, да, я читал.
То есть вам нужна виза, и при этом нужно, чтобы компания... Ну, если вы по работе перебираетесь, нужно, чтобы компания проспонсировала вам эту визу. И после этого вы, в общем-то, попадаете, ну, я утрирую, конечно, но как бы в рабство этой компании, вам сложно от нее уйти в течение какого-то количества времени. И потом, если вы уходите, эта виза фактически, она практически сразу аннулируется, и если, то есть вам нужно найти другую компанию, которая поможет вам снова получить вот этот спонсоршип и снова как бы сделать для вас эту визу. визу. Ну, то есть, как бы, если вы европеец, вы можете приехать в Британию, как бы, все еще, и без всяких разрешений просто пойти на работу и работать, никто вам ничего не скажет.
Но это пока Brexit не случился, кстати.
Да, это пока Brexit не случился. Но пока все еще вот на момент, пока мы еще 13 сентября, все еще общаемся, вот это все еще так. Но сейчас всем европейцам, которые здесь работают, настоятельно, и даже в нашей компании, нам всем, в общем-то, сказали, что вы, пожалуйста, получите все-таки вот этот новый статус от home office, так называемый settled или pre-settled статус. Я его получил еще в марте, так что, в принципе, у меня здесь, в общем-то, вот этот новый статус. Этот статус, он как бы дает, ну, то есть он ничего не меняет, но как бы типа сохраняет ваши права на будущее, на неопределенное будущее. Вот, так что на всякий случай я его получил, он у меня есть. И самое интересное, что этот статус не дает никакой карточки, никакого документа. Он существует только на сайте Home Office. При этом туда нужно залогиниться, типа, через свой телефон, он как-то привязан теоретически к вашему паспорту, но ваш паспорт не ставит никакой печати, никакой отметки, ничего этого нету. Поэтому, когда, я не знаю, закроют границы и потребуется этот статус, чтобы пересекать границу, как это будет работать, я не знаю.